Благодарю вас, брат Невилл. Благословит вас Господь. Пожалуйста, не садитесь, пока мы будем молиться. Давайте сейчас склоним наши головы. И все, кто хочет быть вспомянутыми в этой молитве, поднимите ваши руки и скажите: «Боже, это я». Святейший и благодатный Бог, мы приносим к Тебе в молитве этих людей с их просьбами. Они попросили быть вспомянутыми. Господи, и моя рука также поднята. Я молю, чтобы Ты был милостив к нам. Ты знаешь наши нужды. И мы будем молиться, как Ты учил нас молиться. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Отец, мы просим сегодня вечером о милости, о свободе Духа, чтобы мы смогли принести народу истину Евангелия и то, что является, как мы верим, посланием этого часа для Твоей Церкви. Господь, молясь, чтобы мы были частью той Церкви, которая будет вызвана в последние дни. Отец, если мы не являемся этой частью, тогда открой нам, что мы должны делать, чтобы быть этой частью. И даруй нам благодать, силу в этот испытательный час для этой земли, чтобы испытать всех ее обитателей. Дай нам Твоего Святого Духа вести нас и управлять нами, чтобы мы могли, наконец, в конце прийти к Тебе в мире. Для этой вечной жизни, которой с нетерпением ожидали все верующие от начала времен. Помоги нам, Господь, мы просим во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Я действительно благодарен за привилегию находиться здесь сегодня вечером и за благодать Божью, дарованную нам через Иисуса. А теперь о послании, что было утром. Я хочу, чтобы каждый основательно понял. Так вот, я верю Богу, что это не есть то время. Но послание верное. Послание верное. Это будет в определенное время, если сейчас не то время. И это так сильно похоже на то время, что я почувствовал, как Павел тогда, который сказал: «Я не избегал провозглашать вам весь совет». Видите? Все, что должно быть сделано. Я сожалею, что сказал сегодня утром одну вещь. Я назвал имя брата, и думаю, что я сделал ошибку. Этого не стоило бы делать. Я никогда не называю имени человека. И если так случится, что кассета попадет в его руки, я желаю увидеть его и говорить с ним. Потому что я думаю, этот брат — великий муж и хороший человек, который проповедовал здесь, прямо за этой кафедрой, брат Давид Дуплессис. И я не предполагал называть его имя. Я был озабочен посланием и так далее. Думал о том, то ли это время, и назвал имя этого брата. Я так не поступаю. Я сожалею, что так вышло. Я люблю брата Давида Дуплессиса. Он наш брат. Но я думаю, что такой умный человек, как он, должен быть более сведущ в Писании. Я скажу вам, что это. Это тот разговор, который был между Давидом и мною. Однажды во время служений он говорил ко мне. Он проповедовал из-за этой кафедры, в старом здании церкви, прямо из-за этой кафедры. А его брат Юстус был моим переводчиком в Южной Африке, куда я сейчас возвращаюсь. Они вышли из прекрасной семьи, из семьи пятидесятников. Действительно замечательный человек. Я полагаю, что Давид был одно время председателем Всемирной Пятидесятнической Ассамблеи и на Всемирной Конференции Пятидесятников. Он был один из руководителей. Позже он приехал в Соединенные Штаты и поселился в Техасе с братом Гордоном Линдсеем. И потом начал проповедовать по разным местам. Но дело было в том, что я думаю, что наш дорогой брат сделал ошибку, так же, как я могу ошибиться или кто-либо другой. Он начал иметь дело с верхушками. Он продолжал рассказывать об университете Принстона в тех местах, куда его приглашали, думая, что он делает верно и закидывает корм прямо в машину, видите? И такая радость, и не только это, но деловые люди полного Евангелия, которые повсюду в мире являются устроителями моих собраний, видите? Я люблю этих людей, но я определенно не согласен с ними по этим принципам, которые они... Они уже отъехали оттуда, от своих принципов, с которых начали, и теперь становятся точно как любая другая организация, или что-то такое, понимаете? Дело в том, что они не стараются остаться пятидесятниками, но они пытаются смешать пятидесятницу и остальное вместе. Похоже, как тот брат Дуплесис, удивительный и хороший человек, должен достаточно знать Писание, чтобы видеть, что когда спящие девицы пытались купить масло, время ушло, видите? Помните, когда она пришла купить масло, масла уже не осталось, это говорит Писание. И она сказала: «Дай нам твоего масла, церкви». Но она не получила его. Она, может, прыгала туда-сюда, говорила на языках, все что угодно. Но согласно самому Божьему Слову, она не получила его. И она осталась снаружи во тьме. И там был плач и вопли и скрежет зубов, когда избранная невеста вошла и сокрылась. Мудрая девица имела масло в своем светильнике. Теперь я знаю другого человека. Это случилось прямо на днях. Дело в том, что эти приятные люди ухватываются. Вы знаете, что я имею в виду. Собирают вокруг себя людей. И вы сразу слышите, что они чувствуют, что это производит Бог. А много раз бывает, что это производит дьявол. Понимаете? Иисус имел возможность предстать перед Иродом, Он имел возможность перед многими. Но они хотели использовать Его для эффектных публичных зрелищ. Это все, что они стараются сделать для Пятидесятницы. Пятидесятница выходит из этого, чтобы отличаться. И как свинья опять возвращается в грязь, и пес на свою блевотину, теперь идут в Экуменический совет. Видите? Хуже некуда. Это стыд. Сохрани меня, Боже, умоленным и смиренным, чтобы Он смог открыть свою истину. Я никогда не желаю этого. Ни ярких огней, ни вспышек и блеска этого мира. Позволь мне идти по пути с немногими Господними презренными. Позволь мне стоять со Словом. Теперь, говоря об Экуменическом совете, консолидирующемся с Ватиканом, вы думаете, что они могли бы объединиться в Слове? Они могут в организации, но они не могут в Слове. Понимаете? Это верно. Там нет ничего, чтобы идти на компромисс. Понимаете? Какая-либо организация — это все то же самое. Все те же самые. Совершенно в одном ряду. Мать и дочка. Но что касается этого слова, здесь я точно так же тверд против методистов, баптистов и пресвитериан, как против католицизма. Потому что это мать и дочки, согласно этому слову. Я верно держусь этого слова, понимаете? Этого, каждого слова из него. Так вот, этот дорогой брат и его жена — мои близкие друзья. Многие из вас видели тот журнал, где этот дорогой, Богом посланный брат, как он мог позволить своей жене? Кто-то ей сказал, что она похожа на Жаклин Кеннеди, и она сделала эту потрясающую стрижку с начесом. Что это? Она все время общается с подобного рода людьми. И в конце концов, хороший человек берет плохую жену, или же она станет хорошей женщиной, или, я имею в виду, хороший человек берет плохую жену, либо она станет хорошей, либо он станет плохим. Покажи мне твою компанию, и я скажу тебе, кто ты. Птицы слетаются в стаю по перьям. Держись подальше от блестящих вещей. На днях я забрался в шахту на вершине гор на линии Аризона-Мексико. Мы были там на вершине вместе с братом Сотманом. И я забрался туда и откопал много таких... Они выглядели как золото. И единственное, что говорит вам, что это не золото, это то, что оно блестит лучше золота. Оно блестит, а золото не блестит, оно светится. Понимаете? Это называется золото дураков. Оно не дороже куска камня. Это железный пирит. Я думаю, что ученые говорят, что вода и жидкие кислоты не воздействовали в достаточной мере, чтобы укрепить и превратить его в золото. Итак, блестит оно лучше, но не имеет в себе того химического состава. Именно таким образом со многим притворяющимся христианством. Видите? Оно сверкает и похоже на Голливуд. Но церковь сияет Евангелием. Понимаете? Теперь, здесь есть одна сестра, Билли только что показал мне. Она была так любезна, что достала журнал Life с этой фотографией семи ангелов, пересняла, увеличила и прислала мне. Вот эта фотография. Если вам видно вот здесь, когда ангелы принесли свое послание и восходили обратно, это было в форме пирамиды, точно как я вам рассказал за 3 месяца до того, как это произошло. Этот заметный ангел со своими крыльями сзади. Вы помните его? Сказал, что его голова, он мчится с такой скоростью. Разве вы не видите здесь крыльев? И вот там ангел, точно как было сказано. Так вот, только Бог может сделать это. Здесь у них также лежит фотография той женщины, которая сказала, много раз люди говорят, в духе развлечения говорю, этот человек в смертной тени, черная тень. Они говорят, да ладно, он просто так говорит. Видите, то есть люди, которые не могут идти по всему пути, не могут увидеть это. Они могут с вами восклицать, они могут с вами беседовать, но когда доходит, чтобы действительно верить во все, душой и телом, они не могут этого. Так, если в этом Бог, говорящий истину, то это последнее время истории. Это концовка истории этого мира. Это закрытие. В один день времени уже не будет. Бог все подтверждает, и научным образом, и духовным. Когда я сказал, маленький мальчик, столб света, похожий на звезду. Кто из вас помнит, как в старые времена они называли это звездой? Когда он явился здесь на реке, когда он сказал, как Иоанн Креститель был послан. Теперь, наконец, это спустилось, и они сделали фотографию. У нас где-то здесь висела одна. Да, они говорят, что там на углу. Мне не видно ее. Научно доказано, что это истина. Так вот, говорил людям, что они осенены тенью. Здесь была одна женщина, фотограф. Вот, обычный фотограф с камерой, как любой другой. Я сказал, а человек интересовался этим. И сказал этой женщине, на вас тень смерти, это рак. Здесь сверху черная тень. Та повернулась и сфотографировала. Эта женщина была здесь, чтобы засвидетельствовать. Может быть, сегодня вечером она еще здесь, насколько я знаю. Вот, здесь эта женщина, и над ней как бы черный капюшон. Хорошо, теперь есть научное доказательство, что это правда. И немедленно после того, как она произнесла «хорошо», они сфотографировали, и ничего не оказалось. Что тогда воздействовало на объектив? И что исчезло? Чего не оказалось в объективе, когда произнес, что она стала исцелена? Так вот, я тут стоял и рассказывал вам, что приходили ангелы. Брат Фред как раз был... Я видел недавно брата Фреда, я думал, что он где-то здесь, но я что-то потерял его. А, там сзади. Хорошо. Он находился на расстоянии 2 или 2.5 мили от того места, где был я. Услышал взрыв, падение скалы и все остальное, когда это произошло. Правильно, брат Фред? Там были ангелы, которые принесли с собой послание. И вот, это именно в форме пирамиды, как я и показывал вам, как это будет. Еще перед своим отъездом рассказал, как они будут стоять. Фотографы снимали это по всей стране, вплоть до Мексики. Это было 30 миль в высоту и 27 миль в ширину. Так высоко никакой туман, и ничто другое не может. Испарения не поднимаются выше 8 или 9 миль. А они находились там, где испарением неоткуда взяться, видите? Я думаю, что это было 27 миль в высоту и 30 миль в ширину. Или 30 миль в высоту и 27 миль в ширину, одно из двух. Это напечатал журнал «Жизнь» или журнал «Взгляд». Какой это был журнал, «Взгляд» или «Жизнь»? А, «Жизнь», журнал «Жизнь». Я думаю, выпуск за 17 мая, вот этот. Так вот, научное доказательство, что это есть истина. Однако нас это, конечно, не беспокоит, истина ли это. Одновременно и научно, и духовно, и то, что было сказано, произошло. Итак, послание семи печатей в их заключении — это послание всей Библии. Семь печатей заканчивают Новый Завет и запечатали его. Это верно. Теперь мы знаем, что это так, через пророческое изречение, научно и через слово. Трое свидетельствуют, что это есть истина. Однако мы знаем, что живем у конца времени. Мы именно здесь. Я не знаю, как долго еще я... Он не позволит нам это знать, потому что его пришествие будет как вор ночью. Друзья мои, мои братья и сестры, давайте будем готовы, несмотря ни на что. Давайте держать себя в строгости. Потому что мир так и пойдет дальше. Они никогда даже не узнают, что это произошло. Когда двери милости закроются, проповедники будут проповедовать спасение, заставляя людей покаяться, продолжая делать все, как всегда делали. Это делали в прежние века, и это делали, и будут делать в этом веке. Восхищение произойдет так внезапно и так быстро, что мир даже не заметит, что они исчезли. Верно? Они ничего не будут знать об этом. Он придет и унесет ее. Она исчезнет. Они ничего не узнают об этом. Итак, пребывайте в молитве. Молитесь за меня, я буду молиться за вас. Мы не знаем, когда придет этот час, но мы верим, что это будет скоро. Держитесь в стороне от блестящих вещей. Стойте с Евангелием. Стойте именно там и молитесь. Вот, Билли написал мне здесь письмо, или, вернее, записку, о том, что кто-то желает посвятить дитя. Если это так, да? Поднимите вашу руку, если кто-то... Да, два младенца. Хорошо, принесите их прямо сейчас. И брат Невилл... Интересно, не могла бы наша сестра подойти сюда, сесть на минутку за пианино для посвящения ребенка? Мы никого не хотим обойти. Теперь помните, завтра вечером в это время, если воля Господа, я буду в Нью-Йорке. А мы едем туда на поле битвы, вести доброе сражение веры. Пожалуйста, сестра, проходите сюда, прямо сюда вперед. Я возьму их на руки. Да, уважаемая, благодарю вас. А теперь мы... И кто будет молиться за меня? Да, если Господь желает. Я надеюсь, что Он желает. В воскресенье через неделю, если брат Невилл одобряет, в воскресенье через неделю я буду возвращаться и по пути в Луизиану остановлюсь на служении в этой церкви. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу доброту и ту леди, что прислала мне конфеты. Я очень ценю это. Я не знаю, кто эта женщина. Кто-то прислал мне коробку конфет и таких маленьких слоеных шариков. Это действительно было вкусно. Я до сих пор еще сыт. Большое вам спасибо. Вы думаете, что эти мелочи мало значат? Конечно, много. Это маленький знак. Разные люди вручают свои подарочки любви. Показывают Билли Полю и отдают их, и все такое. Вы не представляете, как я ценю это. Благословит вас Бог. Я буду помнить это, а тем более Он будет помнить это. То, что вы сделали для одного из этих меньших моих, вы сделали это для меня. Видите? Да, за милость будет явлена милость. Теперь, у нас тут есть милые малыши. Вы не могли бы... Я хочу, чтобы вы потом встали и спели «Приводите их». Хорошо, братья, подойдите сюда на минуту. А, вот первый. Пара маленьких карих глаз смотрит на меня широкой умной улыбкой. Маленькая девочка. Как ее? Мать говорит, Шарон Роуз. Шарон Роуз. Это имя для меня много значит. Мать говорит, мы назвали ее так в вашу честь, брат Бранхам. В честь моей маленькой дочери, которая ушла. Мы назвали ее так еще до ее рождения, брат Бранхам. Назвали ее до ее рождения. Если это была бы девочка, то вы собирались назвать ее Шарон Роуз. Мать говорит, мы были уверены, что это будет девочка. Она должна была быть. Должна была быть. Мать говорит, Шарон Роуз Гудман. Вы знаете что? Я не знаю, знаете вы это или нет. Если бы здесь стояла моя жена, то она, вероятно, упала бы в обморок. Это такое же самое платье, какое было на моей маленькой девочке, на маленькой Шарон Роуз в день ее посвящения. Это может быть... Пусть эта девочка живет. Мою Бог забрал. Как ваша фамилия? Мать говорит, Гудман. Миссис... Вы отсюда, из этого города?
Чикаго.
Брат и сестра Гудман. Благословит вас Бог. И вы знаете, моя маленькая Шарон была похожа на нее. Интересно, здесь есть кто-нибудь, кто помнит, как она выглядела? У нее были такие карие глазки, как у ее мамы. Хорошенькая темноволосая девочка. Как раз около... Сколько этому ребенку? 5 месяцев. Ей было 8 месяцев, когда Бог позвал ее. Я видел ее чуть спустя, вы знаете эту историю. А, у вас есть дома на кассете. Шарон Роуз мы находим в слове. Я поменял местами из «Роза Шарона». А ему нужно было иметь такую крошечку на своем алтаре. И так он взял ее. И я буду с ней опять. Пусть ваша маленькая Шарон живет, чтобы исполнить ту жизнь, которой она прожила бы здесь на земле. И пусть она будет с вами в славе, как я чувствую, что моя Шарон будет со мной. Здравствуй. Видите? Вы говорите о дружеских чувствах? Взгляните-ка сюда. Она вся светится улыбкой. Давайте склоним наши головы. Дорогой Бог, я держу это маленькое сокровище, маленькую Шарон Роуз. Ты знаешь, Господь, о чем я думаю в сердце моем, поэтому мне не надо это выражать. Да будет благословен Господь Бог, кто дает нашим сердцам эти маленькие драгоценности. Благослови дом семьи Гудман. Пусть это будет честь для этих родителей, так оно и есть, иметь в доме такую драгоценность. Пусть она останется в их доме, Господь. И если наступит завтра, то пусть она в будущем будет благочестивой женщиной. И теперь, Господь Бог, в послушание того, что Ты поручил нам делать своим примером, как Ты взял маленьких детей в свои руки, благословил их и сказал, «Позволяйте маленьким детям приходить ко Мне». И они принесли этих детей ко Мне, к слуге Твоему, как Ты сказал, что Твои слуги понесут дальше Твой труд. И здесь стоят Твои слуги, брат Невилл и брат Кэпс, и я. И сейчас, Господь Бог, из рук отца и матери мы отдаем Тебе эту маленькую Шарон Роуз Гудман, которую мы посвящаем для жизни служения во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог. Сестра Гудман говорит, брат Бранхам, у нас дома еще пятеро, две девочки и два мальчика. Кроме этой, пятеро маленьких. Как чудесно! Благословит вас Бог, брат Гудман. Благословит вас Бог, сестра Гудман. И пусть Господь благословит маленькую Шарон. Как поживаешь, браток? Дайте-ка взглянуть. А, Арнет. Правильно, Арнет. Отец говорит, назван в вашу честь. Да? Уильям? Уильям Арнет. Отец говорит, Джеймс Уильям Арнет. Джеймс Уильям Арнет. Какой хороший мальчик. Вы знаете, мы уже имеем с ним что-то общее. Имена, и потом наши волосы отчасти похожи, вы видите. Он прекрасный мальчик. Джимми. Я полагаю, что так вы его зовете. Джеймс? Джеймс. Хорошо. Интересно, могу я его подержать? Джимми, ум, какие мы крепыши. Ты знаешь это, не так ли? Хорошо. Давайте склоним наши головы. Господь Бог, Ты благословил этот дом, эту семью Арнет, этим прекрасным мальчиком. И я молю, чтобы Ты благословил его отца, его мать, его близких. Они христиане. Как его отец тяжело боролся с курением и другими вещами. Однажды это пришло. Так говорит Господь. Он был как та женщина, которая настойчиво пыталась достигнуть. Хотя рухнул его бизнес, и казалось, что все рушится. Он все-таки имел какие-то деньги и ожидал работу от собеседования до собеседования, и однажды утром это случилось. Он верил, что это произойдет. Теперь он принес этого маленького мальчика, которым Ты его благословил. О Боже, плод их союза! Я благословляю этого маленького Джеймса Уильяма Арнетта во имя Иисуса Христа. Дай ему долгую жизнь. Сделай его достойным мужем Твоего Евангелия в завтрашнем дне, если будет завтрашний день. И, наконец, пусть в грядущем царстве мы будем вместе. Я и Твои служители, мы возлагаем на Него наши руки и посвящаем Его Иисусу Христу для жизни служения. Аминь. Благословляю Тебя. Благословит Вас. Имеете еще двоих? А, эти те же самые. Хорошо. Я думаю, что скорее вы меня подняли бы, чем я вас. А это Альфред, Аль и Марта. Хочу показать собранию. Пусть посмотрят на деток. Я думаю, когда они маленькие, они такие милые. Теперь давайте возложим на них наши руки. И также мы, всемогущий Бог, Твои слуги, возлагаем наши руки на этих детей, на братика и сестричку этого маленького мальчика, которого только что посвятили. Мы возлагаем наши руки на них для их посвящения, от матери и отца в руки Иисуса Христа, для жизни служения во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, Аль и Марта. Действительно приятно увидеть вас снова, сестра. Пребудет с вами Господь. Этот малыш? Ого, хороший мальчик. Я также раньше причесывал свои волосы. Как его имя? Отец говорит, Террел Кейт Уолкер. Террел Кейт Уолкер. Какой хороший мальчик. Интересно, я прям не знаю. Смотрите, он так и смотрит на меня. Интересно, могу я его подержать? Хорошо, Кейт? О, он прекрасный мальчик, конечно. Разве не чудесный малыш? Террел? Мать говорит, Террел. А, Террел. Террел Кейт Уолкер. Всемогущий Бог из рук родителей в руки Иисуса Христа. Маленький Террел Кейт Уолкер. Мы возлагаем на него наши руки в посвящение всемогущему Богу. Как желают его отец и мать, чтобы это дитя выросло в наставлениях Божьих. Если будет завтрашний день, сделай его слугой, достойным этого посвящения. Ибо мы, Твои слуги, возлагаем наши руки на это дитя и посвящаем его Господу Иисусу Христу. Аминь. Благословляю вас, брат Уолкер. Это сестра Уолкер? Это прекрасно. У вас хороший мальчик, и пусть Бог благословит вас. Брат Грэмми говорит брату Бренхаму. Хорошо, сэр. Брат Грэмби продолжает что-то говорить брату Бранхаму. «Да. И вы молились за нее, когда она родилась, — говорит брат Грэмби. Она родилась наростом на челюсти. Вы помолились за нее, и это сразу же ушло». «А, это маленькая девочка. Брат Гримсли наш... Грэмби. Да, я перепутал. Я думал о брате Гримсли. Брат Грэмби принес эту маленькую девочку. А когда она родилась, у нее на лице был большой нарост. Я помолился за нее, и этот нарост удалился. И сейчас они хотят помолиться, потому что... Родители христиане? А, они не христиане. Но они боятся, что злой дух охватывает дитя, и они хотят, чтобы он был удален. Будем молиться. Господь Иисус, над этим маленьким ребенком, которого приносим на алтарь, которому Ты явил благодать, удалил эту опухоль изо рта. Теперь злой дух пытается взять жизнь этого ребенка. Нет сомнений, что ты можешь использовать эту девочку, и это в плане твоем, а сатана пытается ставить преграды. Однако мы требуем во имя Иисуса Христа, чтобы сатана убрал свои руки и сам убрался прочь от этого ребенка. Мы отдаем ее Господу Иисусу Христу для славы Божьей. Аминь. Брат Грэмби, вы веруете. Дитя слишком маленькое, чтобы иметь веру, но это будет. Я люблю его, а вы? Он удивительный. Итак, я говорил, что сегодня вечером в 8:30 я уйду. У меня есть где-то полчаса. А теперь я не знаю, может, я закончу немного позже. Но давайте теперь... Я рад был в это утро видеть здесь брата Дауха, и я не знаю, куда ушел другой человек. Если у него есть двойник, то тот человек, который сидел там сзади, был совершенно как второй Даух. Я сказал, который есть брат Даух? Я посмотрел вперед и назад и собирался позвать его. Я был так погружен в послание. Вы знаете, брат Даух, вы выглядите, как всегда, хорошо. Я рад видеть его в таком состоянии. Совсем недавно мне позвонили по междугородке из Туксона, чтобы опять помолиться за него. Что-то еще там случилось. Брату Дауху, я думаю, уже 90 или 91. Я полагаю, что или 90, или 91. А наше тело стареет. Но много скорбей у праведного, но от всех их избавит его Господь. А иногда, когда тело приходит в состояние, когда уже не держится, я знаю, что он держится за руку. Хотя это ком праха, Бог обещал опять его воздвигнуть в последние дни. И я так благодарен. Я вспоминаю брата Дауха, когда он пришел в этот бассейн, чтобы креститься в имя Иисуса Христа. А он даже не имел одежды для крещения, но все равно желал этого. И Бог был так благ к этому человеку. Подумайте только, он уже за 20 лет перешагнул то время, которое обещал ему Бог. Видите, разве это не благодать? А в те дни он лежал с полным параличом сердца и с инфарктом. Видите, уже на краю. Разве Бог не исцелил этого человека и не поднял его мгновенно? Я думаю, что его врач уже скончался. Верно? Да. Даже тот врач, еврей, который лечил его и все такое, стоял там в гостиной и говорил мне о нем. Тот врач уже умер. Видите? О, насколько огромна и глубока Твоя любовь, о Господь! Как велика Твоя любовь! Теперь, у нас тут есть платки, над которыми мы будем молиться через некоторое время. Но я собираюсь поговорить с вами немного о вере. И потом мы посмотрим, как поведет Господь, и что мы будем тогда делать. Хорошо, давайте предоставим это Ему. Это самый лучший путь. О, вместе восседать в небесных местах! Сегодня я говорил с некоторыми из моих друзей, после того, как я вышел из «Голубого кабана». Я спросил, «Вы собираетесь остаться на служение?» «Да». Я сказал, «Вам, возможно, придется ехать за рулем до 12 или до часа». Они предполагают добраться домой около 6 утра. Дальняя дорога. Помните, что они люди и устают так же, как и я. Путь на Теннесси и в окрестности, куда они едут. Благословит их Господь. Много чего я мог бы сказать. Я все время этим занимаюсь. Но мне не удается так часто видеть вас, и я просто люблю разговаривать с вами. Но если мне не удастся рассказать вам здесь все, что я думаю о вас, понимаете? Я хочу сказать этим братьям, некоторые из них отменили сегодня собрание в церквах. Брат Джексон здесь в это утро? дал прекрасное истолкование незнакомого языка, на котором говорил один брат, подтверждая или подкрепляя, что это был Бог. Вы обратили внимание, он не сказал, что это было ошибочно. Он не сказал, что это было не так. Он просто предостерег, чтобы слушали. Видите? Итак, брат Юниор был здесь в это утро. Он тоже отпустил свою церковь. Я понимаю, что некоторые из братьев из других церквей, отсюда из Селесбурга, и брат Радель, он был здесь в это утро, я не знаю, они здесь сегодня вечером или нет. Хорошо, они опять здесь. Хорошо. Благословит вас Господь, брат Радель, и вас тоже. Я просто не могу выразить это, все, что я думаю. Но, может быть... Да, когда мы придем на другую сторону, я хотел бы присесть с вами сразу на 10 тысяч лет, понимаете? Тогда мы обо всем переговорим. А в то время, как урожай созрел, а работников мало, давайте-ка копать. Может, случайно рядом сидит грешник. А может, есть сегодня вечером тот, кто может изменить весь свой курс. Если не было это время, в это утро, сегодня вечером книги могут закрыться. Запомните, уже больше ни один не войдет, когда имена искуплены. Теперь послушайте все внимательно перед тем, как я буду читать из Писания. Все, которые будут искуплены, Бог поместил их имена в книгу жизни Агнца до сотворения мира. Кто из вас знает это? Это Писание. А Антихрист в последние дни будет так близко, как нечто настоящее, как настоящая церковь, точно как был Иуда. Вплоть до того, что обманул бы самих избранных, если это было бы возможно. Правильно? Но никто не приходит к Иисусу, если Бог не притянет его. И все, которых Бог дал ему, придут к нему. И когда он возьмет ту книгу, последнее имя, видите, всех в лютеранском периоде он вытянул их, всех в период Веслея он вытянул их, всех в разные периоды и в период Пятидесятницы он вытаскивает их. Они перешагнули это, не будут осуждены с ними, они идут в восхищение. И тогда, когда выйдет последнее имя, которое было внесено в книгу жизни Агнца, закланного прежде основания мира, когда то последнее имя искуплено, его труд завершен. Он придет востребовать тех, кого он искупил. От этого кипят наши сердца. Но если бы прошло еще 1000 лет, то там уже не было бы ни одного искупленного. И ни один не может быть искуплен, если он не был внесен в книгу жизни Агнца прежде основания мира. Кто они? Я не знаю. Никто другой не знает, понимаете? Только один Бог. Я верую, что каждый из нас, что наши имена были в той книге. Если мое имя там было, я, конечно, буду там. Если оно не было, то я не буду там. Вот и все. Понимаете? Это просто зависит от Бога. Не от желающего и не от бегущего, но от Бога милующего. Видите? Теперь давайте с почтением и искренностью подойдем к Слову. Я думаю, что это единственное, что мы должны делать. Давайте прекратим всякую чепуху и вздор. Будьте искренними и почтительными. Я заметил, что эти конфессии иногда, когда они по телевидению, когда у них собрание Билли Грэйма, ничего против Билли Грэйма. Но там, в Калифорнии, вчера этот человек проповедовал чудесную проповедь. Проповедовал то же самое, что я проповедовал здесь не так давно, по книге Даниила. По книге Даниила «Я взвесил тебя и нашел слишком легким». Кто из вас смотрел это? Я думаю, многие из вас. Смотрите, вы обратили внимание на этих людей, которые проходят вперед, пожевывая жевательные резинки, смеясь и пиная друг друга? Это не переход от смерти к жизни. Это не сожаление о грехе и не покаяние. Это точно, как Билли сказал, принятие решения. А холодное, равнодушное согласие, решение — это вообще ничто. Ты должен сожалеть о грехе и отвернуться от него. И сам Билли сказал, как доказательство этого из 30 тысяч, через год вы не найдете и 30 человек. Однажды он сказал, что происходит с Нью-Йорком? У меня было там великое собрание, и что произошло? Грех еще сильнее, чем был раньше. И это будет еще хуже. Там не будет никакого национального покаяния. Эта нация исчезла. Только вы, отдельные личности. И скоро будет кончено, если не уже кончено. Да, вы просто можете пометить себе это, юноши и дети. Видите, как брат Бранхам далеко? Это не брат Бранхам. То, что я сказал, либо верно, либо неверно. Грех будет возрастать и возрастать, пока однажды небеса не вспыхнут огнем. Он не спадет на землю, и земля воспламенеет. Но искупленных уже тогда там не будет. Они исчезнут. Теперь я желаю прочесть из книги Святого Марка, 11 глава, из первого послания Иоанна 4:4 и Матфея 28:20. Сначала я хочу прочесть из Святого Марка, 11 глава, с 12 по 24 стих. Теперь слушайте внимательно, когда мы будем читать. Сейчас это укрепит небольшое свидетельство и несколько слов увещания, и потом мы посмотрим, как Господь поведет нас и что делать. Когда мы будем читать, вы продолжаете сидеть и пребывайте в молитве. Марк 11:12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он был голоден. И увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус вошел в храм и начал выгонять продающих и покупающих в храме. И столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какой-либо сосуд. И учил их, говоря, «Написано, дом моего отца наречется домом молитвы для всех народов, а вы сделали его воровским притоном». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его. Ибо они боялись Его, потому что весь народ изумлялся учению Его. И когда пришел вечер, Он вышел из города. И утром, то есть на другой день, проходя мимо, они увидели, что смоковница засохла до корня. За 24 часа произошло чудо после того, как Он сказал ей, «Да не вкушает никто». И казалось, что ничего тогда не случилось. Но на следующий день она была высохшая. И, вспомнив, Петр сказал ему, «Учитель, вот смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая ему, сказал, «Имейте веру в Бога». «Ибо истинно говорю вам, что если кто скажет этой горе, сдвинься и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что то, что он сказал, произойдет, будет ему, что ни скажет. Потому говорю вам, все, что будете просить в молитве, верьте, что получаете, и будете иметь. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете против кого». Чтобы и Отец ваш Небесный мог простить вам согрешения ваши. Если же вы не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. На таких условиях. Теперь я хотел бы прочесть из 1 Иоанна 4:4. «Дети, вы от Бога, и победили их». Потому что, слушайте внимательно, «Он, кто в вас, больше того, кто в мире». Я прочту это снова. «Вы от Бога, дети, и победили их», говоря об Антихристе, «потому что Он, который в вас, больше Его, кто в мире». Видите, два местоимения. Он — личное местоимение. Он, который находится в мире, и Он, который в вас. Он, который в вас, больше, чем тот Он, который в мире. Вот, и 28 глава Святого Матфея, 20 стих. «Уча их соблюдать все, что я повелел вам». И вот я с вами всегда, даже до конца этого мира. И сегодня вечером я хотел бы из этого взять такую тему. Он, который в вас. И на этом я желаю, конечно, построить веру для молитвенного служения. И просто как быстрее. Теперь, как я уже вам говорил, я люблю ставить вас в известность после прошедших событий. И я обычно ожидаю, пока не окажусь здесь, в церкви, чтобы рассказать об этих событиях. А потом, если другие захотят это услышать, они могут послушать на кассете. Но я ожидаю, пока не окажусь здесь. И также, по крайней мере, с этим событием, о котором я собираюсь вам сейчас рассказать. Здесь находятся несколько человек, христианских братьев, которые были свидетелями этого. Один из тех, кто там был, это брат Бэнкс Вудс. Еще присутствовал брат Давид Вудс. Другой из них, кто присутствует здесь, это брат Эванс и его сын Рональд. Еще присутствовал наш знатный диакон, брат Уиллер. И еще был брат Манн. Здесь есть брат Манн из Нью-Олбани, проповедник из методистов, которого я совсем недавно крестил в имя Иисуса Христа. Он тоже был там, когда это произошло. Некоторое время, несколько лет, я чувствовал тяжелое бремя в сердце моем. Мне казалось, что я сделал нечто неправильно. И я снова и снова просматривал свою жизнь, чтобы увидеть, что было не так. «Господь, если я сделал что-нибудь неправильно, то Ты открой это мне, в чем я неправ, и я пойду и исправлю это». Но мне не было открыто ничего. Я говорил, «Я причинил кому-нибудь боль? Может, я что-нибудь не сделал? Достаточно ли я читаю? Достаточно ли я молюсь?» Я и читал, и молился. Я говорил, «Открой это мне. Может, я кого-нибудь где-нибудь обидел? Если так, то я поправлю. Просто покажи мне, я не желаю этого бремени». Эти последние 5 лет, как я ушел с этого поприща, на сердце моем лежало бремя. Я уходил в горы, я ехал на побережье. Я ездил повсюду и молился, и молился, и молился, но это не прекращалось. Я обо всем передумал, все ли я сделал, но это все же не оставляло. Я был будто связан. И очень странно, что это оставило как раз в то время, когда сегодня утром пошло это послание. Теперь, может, это Бог удерживал? Я не знаю, видите? И все это было у меня в голове. Можете себе представить, что в сердце человека, когда ты носишь это? Думать о том, что происходит, и знать, и говорить людям, понимая, что у некоторых будет неправильное отношение, одни пойдут этим путем, другие тем путем. Вы знаете, как это происходит. Одни поверят, а другие нет. Приходится терпеть, ничего не поделаешь. Как ты можешь сказать это, чтобы не обидеть? Как ты можешь сказать это, чтобы произвело результат? Как ты можешь сказать это, чтобы показать людям, что ты не докучаешь им, а что ты любишь их? Как ты будешь строгим и твердым, и все же будешь любящим? И как ты собираешься преподать это им? И горе мне, если я не преподаю это, видите? И вот вам, пожалуйста, видите? Неудивительно, что это все время действует на нервы и томит вас. Я должен был приехать из Аризоны, чтобы встретиться здесь с группой братьев, которые ездят со мной каждый год на охоту в Колорадо. Да, некоторые люди удивляются. Почему ты ездишь на охоту? Что тебя заставляет? Понимаете, здесь вы наполняетесь, я опустошаюсь. Там я наполняюсь, чтобы я мог опустошиться, видите? Так вот, я не езжу просто пострелять дичь. Еще бы, каждый из тех, кто ездит со мной, знает, что я пропускаю сотни голов дичи, даже не трогаю их. Нет? Так вот, как-то не так давно я начал подстреливать дичь для христианских бизнесменов. Они подходят и говорят, «Билли, подстрели мне быка или оленя, то, другое, третье». Я выезжал и стрелял дичь слева и справа. Господь помогал мне, и я мог увидеть и найти дичь, и отлично охотиться, и попадать в цель. А они просто усаживались и говорили о своем бизнесе. Потом Господь сказал мне больше этого не делать. Я нехорошо почувствовал себя тогда и обещал Ему больше этого не делать. Нет, я сказал, если крайняя необходимость, кто-нибудь будет нуждаться в этом, то я сделаю. Но если они не нуждаются, то я не буду это делать. Эти люди имеют достаточно денег, чтобы купить говядину и остальное. Почему я должен делать это? Пусть животное живет, если оно тебе не нужно. Итак, я просто еду, чтобы побыть одному. А любой, кто ездит со мной на охоту, знает, что я охочусь один. Я ухожу один. Я прихожу вечером, чтобы общаться с ними, молиться и так далее. Но там было много других служителей. Там в горах в этом году был наш брат Пальмер. Я думаю, что я видел его где-то. Вот он, брат Пальмер, сидит здесь. И я слышал, что брат Боб Ламберт стрелял где-то там. Он был здесь сегодня утром, я думаю, он еще здесь. И потом там был брат... два сына Мартина, я думаю, что они здесь. Они здесь, сыновья Мартина. Брат Мартин, вы позвонили мне на днях, это было хорошо. Тот парень был исцелен, тот брат-служитель. Вы здесь, тот брат, за которого я молился на днях по телефону? Я забыл его имя, он оттуда, из Арканзаса. Его жена позвонила мне, у него распух весь бок. Был сильный жар, он умирал. Это тот же самый человек, который был вызван из зала, когда он сидел на собрании в Литл Роке, или же в Хот Спрингсе. Этот парень отлично выглядит. Я прошу его подняться, если он здесь. Но я забыл его имя, не приходит в голову. Блэйр. Брат Блэйр, кто-нибудь... Хорошо, кто из вас был на том собрании в Литл Роке? Я имею в виду в Хот Спрингсе. Кто был на том собрании? А Святой Дух вызвал того молодого парня и сказал ему, что этот дьявол пытается заставить его отвергнуть меня и сказать, что я лжепророк. И тот человек признался, что я сказал правду. Вы видите, что делает дьявол? Этот человек не обращался к доктору, он не верит в хождение по врачам. Но сатана знал, что эта болезнь поразит его, и он мог убить его прямо там, видите? И так он пытался заставить его отвергнуть меня. А Святой Дух по благодати вызвал его и сказал ему не делать этого. Незнакомый ему человек сказал не делать этого. Как-то вечером его жена позвонила мне и сказала, «Брат Бранхам, я думаю, что он умирает». Он весь распух и такой жар, он почти без сознания. Она сказала, последние его слова, позови брата Бранхама. Я сказал, у вас есть что-нибудь, может, платочек? Нет. Я был в Туксоне, а она была в Арканзасе. Я сказал, у вас есть что-нибудь? Она сказала, кажется, что шарфик. Я сказал, теперь положите руку на этот шарфик и держите телефонную трубку в другой руке. Я молился и просил Бога быть милостивым и отвергнуть врага. Она пошла и положила шарф на этого человека. И на следующее утро он позвонил мне. Вот, раньше, чем через 24 часа. И наш дорогой брат, я его еще не видел сегодня вечером, брат Рой Робинсон. Вы знаете, что одно время брат Рой был военным человеком. Если он здесь, я надеюсь, что он понимает, потому что я не осуждаю это. Но все в такой строгости. Он был сержантом в армии, вы знаете. И ему приходилось обращаться с людьми, как это делается в армии. Хорошо, эти духовные вещи для кого-нибудь другого. Только не для него. Но Господь пощадил его. Он должен был умереть. Они оставили его умирать долгой смертью. Господь исцелил его. И с тех пор он следует. Но о всех этих духовных вещах, о видениях, он не знал об этом. И здесь не так давно многие знают это видение, которое брат Рой увидел еще до моего прихода. Как он увидел меня стоящим на вершине горы в этом свете, и голос звучал от меня. Это развеяло все сомнения брата Роя. В другой вечер он так занемог, поднялся сильный жар и все такое. И доктор дал ему лекарство и все остальное, но ничего хорошего. И даже дошло до того, что он не мог даже пошевелиться. Его ноги и весь он был как парализован. Этот бедный братишка был разорван на куски шрапнелью из немецкого оружия 88-го калибра. Это было просто... Я думаю, из его группы были убиты все, кроме него. Да и он был разорван на части. И знаете, что произошло? Я сказал его почтенной жене, сестре Робинсон, чтобы... Она сказала... Я сказал, у вас есть там что-нибудь? Она сказала, у меня есть носовой платок, над которым вы однажды молились. Возьмите его. А я был в Туксоне и сказал ей положить руку на него, и молился, и запретил. И сказал, сестра Робинсон, это все пройдет. Просто что-то сказала мне тогда. Все пройдет, скажи это. И в течение получаса жар исчез. Он уже ходил по кухне, разыскивая что-нибудь поесть. Видите? Вот что я пытаюсь сказать. Никогда не теряйте вашего доверия. Не позволяйте сатане говорить обо мне злое. У него этого много. Но вы сохраняете это доверие, потому что если не будете, то ничего не произойдет. Не смотрите на меня как на человека. Я и есть человек. Я полон ошибок. Но смотрите на то, что я говорю о нем. Это его. Он есть тот. Когда мы были в Колорадо, мы побывали наверху и уже возвращались, и была настоящая засуха, дичи было мало. Господь благословил брата Уиллера и дал ему хороший трофей, и мы были так счастливы от этого. Это было вообще впервые, когда он охотился в лесах, и Господь благословил его. А потом я подстрелил большого зверя, которого давно искал, лет 20. Мы с братом Бэнксом шли за ним долгое время. И когда я стрелял из ружья внизу, где было жарко, а когда пришел наверх, где холодно, то раздуло ствол и запотела оптика. И оно выстрелило несколько выше этого животного, стоявшего между деревьями. Если бы чуть пониже, то его сразу поразило бы. А так ударило повыше, оно подпрыгнуло, как будто падает. А Билли был со мной, и он сказал, его достало. И я тоже подумал, что да, но когда мы подошли туда, оказалось, что не так. Он сказал, ты попал в дерево. Я осмотрел вверху, и внизу на дереве не было никакой отметины. И потом я пошел искать его. И тогда прозвучало предупреждение. Практически там было, кроме нас, человек 100. И брат Пальмер, и остальные свидетели этого. И брат Эванс, верно, он был там. Брат Уэлч, Эванс и его сын Ронни. Я звонил им недавно. Кроме нас поднялась туда масса народу, как они называют в этот коровий лагерь, где находятся ковбои и скачут там, охраняя коров, чтобы не смешивались. Я и сам, бывало, находился в таком лагере, пас скот и охранял его. Итак, там было тогда около 100 человек. Но в той местности каждый знает, что когда предсказывают снежную бурю, то вам лучше сразу же оттуда убраться. Вот почему брат Пальмер и другие уехали раньше.
Потому что в их машине было только 3 скорости передач, и они должны были оттуда убраться. Потому что из-за погоды, если вы там, вы можете пробыть там недели. Итак, по радио, в газетах передали прогноз. Приближается снежная буря. Группа за группой, практически все спустились в округе и покинули эти места. Они сразу же исчезли, потому что они знали, что надо убираться оттуда. Но у братьев было 2 лицензии на оленей, и они не хотели уезжать. Тогда я сказал, хорошо, мы останемся. Но у меня через 6 дней собрание, и я должен возвращаться в Туксон. И потом моя жена. Мы уже 22 года как женаты. И 20 лет в годовщину нашей свадьбы я каждый раз был там наверху, просто так выходило. Итак, у меня было одно место, куда я всегда уходил и молился, и казалось, это было подходящее место, чтобы брать ее с собой. Вы знаете, что я не могу особенно разогнаться. У меня не было достаточно денег, чтобы поехать и на охоту, и в свадебное путешествие. Поэтому я взял свою жену с собой в свадебное путешествие на охоту. Итак, мы были в Нью-Йорке, я помню, как помогал ей перебираться через все эти пни и колоды, чтобы добраться до места. И у меня было там одно местечко, где я всегда думал о ней, когда оказывался там в годовщину нашей свадьбы. Сезон открывается там 23 октября. И 20 лет я не был в это время дома, всегда там наверху. Итак, в тот день была наша годовщина. И брат Ман, я сказал, так вот, если вы, братья, я сказал в то утро у костра, так вот, если, вернее, в тот вечер, если вы все сейчас хотите остаться, запомните, мы можем пробыть здесь целый месяц, потому что однажды я видел, как за одну ночь выпало 6 метров снега. Просто ты выходишь, вокруг сухо и чисто, а на следующее утро вот столько снега, может быть, выше твоей палатки. Итак, тогда я сказал, и тогда вы сидите там, пока не растает. Итак, вы находитесь за 15-20 миль в пустынном месте. В общем, я сказал тогда, а в случае крайней необходимости они, конечно, направляют вертолеты и вытаскивают вас оттуда. Но обычно они только, если никто не погибает, то они просто должны там ожидать. Все уходят оттуда прочь, как только услышат передачу, вернее, прогноз по радио. Мы сидели там, и я сказал, теперь вы поразмыслите. Если вы хотите остаться, то я буду охотиться с вами. Позвоню своей жене и скажу ей, счастливые годовщины. Но, добавил я, тогда в таком случае нам надо достать продуктов, потому что нам придется пробыть здесь. Мы тогда были без хлеба. И я больше не могу долго смотреть на эти лепешки, на эти блинчики. Я их наелся тогда в Канаде за 21 день. Мне этого достаточно. Мне тогда захотелось достать хлеба. И так они сказали, что хотят остаться. Ничего не оставалось делать, как остаться. Но мы с братом Манном пошли и спустились за продуктами. И я позвонил жене, но телефон не отвечал. Никто не ответил. Потом я подождал около получаса, пока мы купили продукты, и, возвращаясь обратно, позвонил. Она не отвечала. Тогда я позвонил сестре Эванс. Я думаю, что сестра Эванс здесь. И я сказал, да, брат Эванс и сестра Эванс здесь. Итак, я позвонил сестре Эванс и брату Эвансу и сказал ему. Она сказала, я позвоню сестре Бранхам и передам ей счастливые годовщины. Вы знаете, конечно. Вот, а она ушла за покупками, купить для детей продуктов. И потом мы вернулись обратно. А на следующее утро на небе не было ничего, кроме облаков. Дождя вообще не было, была настоящая засуха. И они продлили охотничий сезон на 2 дня по причине засухи. Так вот, в то утро я сказал братьям, вот что, как только начнут падать первые капли дождя или снега, гоните в лагерь, как можете, потому что через 15 минут ты не увидишь дальше протянутой руки, ясно? Просто порывы ветра, и неважно, как хорошо ты знаешь местность, ты останешься прямо там и погибнешь. Потому что иногда так лепит мокрый снег, что ты не можешь даже дышать и помрешь прямо там. И я сказал, как только начнется мокрый снег, мчись в лагерь, как можешь, где бы ты ни был. Так вот, я сказал, поднимайся наверх и спрячься в расщелинах, а я заберусь повыше и буду катить камни с горы. И так далее. Чтобы вспугнуть наверху оленей, и они побежали вниз, а ты схватишь, кого захочешь. Итак, я начал карабкаться наверх, и в то время, как я забрался туда, в так называемую седловину, небольшое место, которое я всегда пересекал, чтобы добраться до места, названного Квакер-Кноп, еще выше, прямо на континентальном делителе. И когда я почти добрался до этой седловинки, облака стали темнеть и сгущаться. Там не осталось ни машины, только мы наверху. В лагере ни ковбоя. И так становилось все хуже и хуже. Через несколько минут пошел дождь. Хорошо, я взял свое ружье, засунул под куртку, чтобы сохранить оптику, чтобы не запотело и чтобы не промок ствол, если побежит медведь или еще кто будет возвращаться. Итак, я вот так держал свою оптику и присел под деревом. Я сидел там и молился. Я сказал, «Господь Бог, Ты есть великий Иегова, и я люблю Тебя». Сколько у меня было переживаний. Я показывал эти места брату Пальмеру и другим. Там, где я увидел этого взлетающего орла в тот день, вы знаете, те места, где все это происходило. Это впечатляющие вещи для меня. Там, в горах, у меня было так много переживаний с моим Господом. Ты просто не можешь там ходить, не видя Его. Он просто везде. Затем, когда я присел там, начался мокрый снег и такой вихрь. И я сказал, да, дорогу вниз я знаю, но лучше я уберусь отсюда сразу. Посмотрел вниз, и я уже не мог больше видеть подножие горы. Облака в вихре кружились и лепил мокрый снег. Вот она, снежная буря. Прогноз погоды на несколько дней, идет большая снежная буря. Вот, здесь брат Том. Брат Том Симпсон ехал из Канады и услышал прогноз погоды. Ему не советовали проезжать через эту часть страны, потому что прогноз говорил, будет снежная буря. Брат Том, где вы? Я думаю, что... Да, вот здесь. Приближалась снежная буря. Все должны были приготовиться к ней. Ладно, я запихнул мое ружье, вот так, под свою красную рубашку, начал спускаться с горы. Я прошел около полумили от седловины, и большие хлопья снега, вот такие, и такой вихрь там на горе. Я больше не видел подножия. Я не мог видеть дальше 6 или 10 метров перед собой. А я знал, как спускаться по этому, как мы называем его, кабаньему хребту, по этому гребню, и затем выйти к ручью. И потом я знал, как идти по ручью, и куда идти, если станет действительно плохо. И когда я пошел вниз и прошел около половины пути, нечто мне сказало, так же ясно, как вы слышите меня, «Остановись и иди назад». Я подумал, о чем это я думал? Может, это у меня в голове? Но я просто не мог сделать и шага вперед. В то утро Давид сделал мне бутерброд. А однажды он постарался сделать своему папе с луком и медом. Это все, что мы имели. Итак, он сделал мне с колбасой, и я не знаю, что там еще было завернуто. Это было в моей рубашке, и уже промокло через рубашку. Я подумал, я просто остановлюсь и съем это. Может быть, я... Тогда будет в порядке. Итак, я вытащил бутерброд, было около 10 часов, и начал есть этот бутерброд. И когда я съел этот бутерброд, я подумал, ну, теперь все в порядке. Только я двинулся дальше, нечто сказала, «Иди назад, откуда ты пришел». Идти назад через этот шторм? Полмили обратно в гору, в ту темную чащу? Как же это? Ты уже не можешь увидеть дальше своей руки. Но я уже не молодой, и уже 33 года как христианин. Неважно, насколько это кажется смешным или нелепым, слушайся Господа, делай, что говорит Господь. Я повернулся и пошел обратно к седловине, на ощупь пробираясь обратно. Мокрый снег усиливался, становилось темнее и темнее. И я присел там, опять покрыл оптику своей курткой или рубашкой, присел. Я подумал, что я здесь делаю? Зачем я должен был сюда подниматься? Я подождал только несколько минут, снова начал подниматься. И просто так ясно, как я всегда хотел бы слышать, голос сказал, «Я творец неба и земли, я делаю ветры и дождь». Я снял свою шляпу. Я сказал, «Великий Иегова, это ты?» Он сказал, «Я был тот, кто прекратил ветры на море. Я был тот, кто успокоил волны. Я сотворил небеса и землю. Разве не я был тот, кто сказал тебе изречь, и те белки пришли к существованию? Я есть Бог». Так вот, когда голос говорит тебе, смотри в Писание. Если это не по Писанию, то оставь его. Меня не беспокоит, насколько ясно. Держись в стороне от него. Я сказал, «Да, Господь». И он сказал, «Изреки этим ветром и этому шторму, и прекратится». Вот, передо мной лежит эта Библия. В этом моя жизнь. Я поднялся и сказал, «Я не сомневаюсь в твоем голосе, Господь». Я сказал, «Облака, снег, дождь, слякоть, я возмущен вашим приходом. Во имя Иисуса Христа идите на свое место». Я говорю, чтобы солнце вышло немедленно и светило 4 дня, пока не окончится наша охота, и я не уеду с братьями. Как хлынуло потоком, просто вот так. И пошло. Потом. И прекратилось. Я неподвижно стоял. Мои братья там наверху удивлялись, что происходит. Мокрый снег и дождь прекратились. Через горы прошел вихрь, поднял облака и пошел вот так, с востока на север, на запад и на юг. И через несколько минут светило приятное теплое солнце. Это правда. Бог знает, что это правда. Я просто стоял там и смотрел вокруг, озирался со снятой шляпой. Я... подумать только. Я стоял весь оцепенелый. Я подумал, сам Бог творения. Все в его руках. Что он говорит мне? Я подхватил свое ружье, протер оптику, начал спускаться с горы. Нечто сказало мне, «Почему ты не побродишь со мной по этим пустынным местам? Пойдешь со мной?» Я сказал, «Да, Господь, со всем своим сердцем. Одно из величайших дел, что я могу сделать, это хождение с тобой». Итак, я повесил свое ружье на плечо и начал спускаться. Я пробирался через девственную чащу, никогда не знавшую топора. И в это время, когда я спускался по этим звериным тропам, мне захотелось, думаю, поднимусь-ка я в то место, где вчера была наша годовщина. И я просто постою там несколько минут, просто как маленькое приветствие моей жене Меди, там, на небольшом холмике, поросшем осинами. Я сказал, думаю, что я направлюсь туда, просто как приветствие нашей годовщине. Затем я спущусь по другой стороне в эту темную чащу и обойду вокруг, в направлении Coral Peaks, и спущусь там по тому пути. Просто гулять и радоваться. Я говорил, «Отец, я знаю, что ты идешь со мной. Нет никого более великого, с кем я мог бы идти. Что за привилегия? Сам Бог. И как тепло светит солнце». Даже когда я уходил с гор, я остановился у заправочной станции и сказал, «Прекрасный день». Это через 3 дня. В этой местности не было дождя до тех пор, пока не прошло 4 дня. Солнце светило каждый день. Это правда, братья? Видите, на небе не облачко. И я вышел к заправочной станции и сказал, «Конечно, прекрасный день». «Да, это так». Я сказал, «Было ужасно сухо». Тот ответил, «Странное дело», сказал этот служащий. Он сказал, «Вы знаете, они нам сказали, что будет большая снежная буря, но внезапно она прекратилась». Я спустился вниз на границу Нью-Мексико, мы с Билли, моим сыном. Мы пришли в местечко, чтобы достать немного... в то утро, как мы вышли, я сказал, «Точно, хороший денек». «Да». Я сказал, «Похоже, что довольно сухо». «Да, это точно». Я спросил, «Вы местный?» Ответил, «Нет, я из Висконсина, или откуда-то». Сказал, «Я не был здесь около 20 лет, я думаю, это можно назвать домом». Я сказал, «Тогда я думаю, что вы местный». Я сказал, «Да, сэр, похоже, что было ужасно пыльно». Тот сказал, «Вы знаете, произошла странная вещь». Сказал, «Мы слышали прогноз погоды, что должна быть снежная буря, много снега, и она действительно началась, а затем прекратилась». Я сказал, «И не говорите». Такая тишь. И я поехал домой. А брат Том сказал, что ему говорили не ехать тем путем, где была пурга. А он проехал прямо через эту местность, где даже не брызгал дождик. Он все еще Бог, понимаете? Настолько, насколько он всегда был. Видите? Гулял там, прогуливался. Что касается этого, я надеюсь, моя жена не достанет эту кассету. Но я собираюсь рассказать вам нечто. Так вот, я не рассказываю вам, я просто рассказываю вам истину. И это единственный путь. Меня всегда удивляло, почему она не сожалеет, когда я в нашу годовщину отправляюсь в эти походы. Вы знаете, что пришло мне в голову? Я сказал, в доме всегда бывает так много людей. И тогда, вы знаете, я всегда нервничаю. Все, о чем я говорю, о чем я хочу разговаривать, это о Боге, о Библии, о чем-нибудь таком. Может, она подумает, что это для нее будет небольшой отдых. Лучше-ка я уеду на несколько дней поохотиться. И когда я шел там, я подумал об этом. Что я извиняюсь перед ней, и я просил Бога простить мне такие мысли. Потому что когда я шел там, я думал, хорошо, она думает, да, о, доброта. Она труженица, вы знаете, она все время или на кухне, или там. Любой из вас знает ее. Ее стиральная машина все время работает. И когда я выхожу, мне надо ее вытаскивать. Я сказал, не стирай так много, поговори со мной. Видишь, я люблю тебя, я хочу, чтобы ты что-нибудь мне сказала. Скажи, что и ты тоже. Она сказала, ладно, ты знаешь, что я тоже люблю. И принималась за стирку еще пуще прежнего. Я не хочу, чтобы ты это делала, я хочу, чтобы ты пришла и села около меня. О, Билл, у меня так много работы. И я подумал, ладно, я поднимаюсь туда наверх, а у нее будет время сделать свою работу. Когда бродил там, думал об этом. Теперь помните, я здесь положил эту Библию, чтобы вы видели, что я перед Словом. Когда я там продвигался, со мной нечто произошло. Сначала я думал о том, как я взял ее туда, в горы, в свадебное путешествие. Она была хорошенькая, темноволосая девушка с карими глазами. И я поднимал ее через эти бревна, вы знаете, все такое, пытаясь добраться с ней в то место, где я убил медведя. Я хотел показать ей, где я достал этого медведя. Она была в моих ковбойских сапогах. Это было около 21 или 22 лет тому назад. Я думаю, это было 22 года тому назад. Мы поженились в 1941. Я перетаскивал ее через эти пни и колоды. Я подумал, да, мой бедный друг, она посидела со мной. Да, я подумал, ладно, я пошел. А я несколько дней не брился и обнаружил, что я тоже седой. Я увидел свою торчащую седую щетину и подумал, старина, ты уже приближаешься к финишу. Видишь, ты собираешься что-то сделать, так лучше поторопись, ты также стареешь. Вот так я шел, и что-то произошло. Внезапно, в каждом движении, я стал как юноша. Я думал, как юноша. Моя голова была опущена, и я взглянул наверх. И просто так ясно, как я всегда ее видел, она встала там передо мной с протянутыми руками. Я остановился, потер ладонями свое лицо, я взглянул, сказал, «Меда, это ты, дорогая?» Я оглянулся, подумал, «Как это случилось?» Я подумал, «Да, я прогуливаюсь с ним». Тогда переменилось, я опять стал пожилым человеком, и видение ушло от меня. Я остановился, я снова снял свою шляпу, прижал ее к своему сердцу. Я сказал, «Иисус, долгие годы на моем сердце было бремя. Мне не надо говорить тебе, что у меня бремя. Я покаялся, я раскаялся, я сделал все, что я мог. Но почему это бремя не оставляет меня?» И я просто зашагал дальше. Я забирался на этот холмик, что находился передо мной всего лишь метров за 30. Я забирался на этот холмик и почувствовал настоящую слабость. И там была осинка, толщиной сантиметров 25. Я подошел опереться об нее и согнулся. Затем пошел снова. И когда я дошел туда, я почувствовал такую слабость, что зашатался. Так я опять надел свою шляпу, и я просто оперся на нее головой. Это было кстати. Вот так, оперся головой на эту осинку. Вообще-то это был тополь, или похоже на березу, понимаете? Я просто облокотился на нее. Я стоял там с опущенной головой, и теплое солнце грело мою спину. И я подумал, сам Бог убрал этот дождь и этот ветер. Я услышал что-то такое, кап, кап, кап. Я подумал, что это? Вода прекратилась, солнце вышло, что это капает? Я посмотрел вниз, это были слезы из моих глаз, скатывались по седой бороде и капали на лежавшие передо мной сухие листья, которые высушил Бог. И я просто стоял там вот так, облокотившись о дерево. Моя рука, вот эта рука свисала, моя голова упиралась в дерево. Моя рука вот так на ремне ружья, стоял там и рыдал. Я сказал, «Боже, я недостоин быть твоим слугой». Я сказал, «Я сожалею. Я сделал много ошибок. Я не хотел делать ошибки, Господь. Ты был так добр ко мне». Мои глаза закрылись, и я услышал шаги. Топ, 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 топ. Я поднял глаза, прямо передо мной стояли три оленя. Я подумал, один брата Эванса, другой брата Вудса. И вот эти три оленя, видите, как раз то, что я искал. Я за своим ружьем, но я сдержал себя. Я сказал, я не могу это сделать. Я обещал Богу, что не сделаю этого. Понимаете? Я пообещал Ему, что я не сделаю это. Нечто сказало мне, но вот оно. Я подумал, да. Это то, что однажды человек сказал Давиду. Бог предал его в руки твои. Вы знаете, царя Саула. Иоав сказал ему, убей его, вот он лежит. А он сказал, Боже, упаси меня трогать его помазанника. Эти олени стояли и смотрели на меня. Я подумал, они не смогут убежать, они никоим образом не смогут скрыться. Они не далее 30 метров от меня. Вот здесь мое ружье, а вот там стоят три оленя. О, я не могу сделать это. Я просто не могу сделать это. Это была самка и два молодых оленя. Я просто не мог взять ружье. Я сказал, я не могу. Я не двигался, я просто стоял там. Я сказал, я не могу сделать это, потому что я обещал Богу, что я не сделаю это. Ведь тем братьям, им не нужны были эти олени. Понимаете, я не могу сделать это. Я просто не могу сделать это. А эта олениха подошла. Теперь послушайте, в течение 4 или 5 дней за ними охотились человек 100. Страшно? И первый красный знак, а у меня была красная рубашка, красная шляпа. Первый знак, и они исчезли бы. Но они все трое стояли там и смотрели прямо на меня. Я сказал, «Мать, возьми своих детей и уходи в леса. Вы в моих руках. Ваша жизнь в моих руках, но я не причиню вам вреда. Я обещал Богу, что не сделаю, понимаете?» Она подошла ближе. Она взглянула на меня. Они все приближались, пока не подошли так близко, что почти могли бы есть из моих рук. Ветер дул прямо на них. Она повернулась, и все трое отошли немного назад. Вот она опять вернулась, подошла прямо ко мне. Я стоял там и не шевелился. Я сказал, «Уходи в леса. Я тоже их люблю. Живи. Видишь, твоя жизнь в моих руках, но я сохраню тебя. Ты не смогла бы скрыться. Ты знаешь, что не смогла бы». Я мог бы застрелить всех троих за 1 или 3 секунды, так быстро, как я стреляю. Они стояли прямо передо мной и не смогли бы скрыться, понимаете? Я сказал, «Я сохраню вас. Идите, живите». Я стоял там, они уходили в леса. Я вытер вот так свое лицо, и как раз тогда нечто произошло. Ясно зазвучал голос с голубого неба, где не было ни облачка. Все это произошло буквально в очень короткое время. Голос сказал, «Ты запомнил свое обещание, не так ли?» Я сказал, «Да, Господь». Он сказал, «Я буду помнить мое также. Я никогда не брошу и не оставлю тебя». Бремя оставило мое сердце. С тех пор его там нет. И пусть не будет. Потом я приехал в Тукson. Странная вещь. У меня никогда не было так много происшествий, как после того, как я спустился. Я думаю, что это Бог удерживал для того часа. Я думаю, что время уже близко, чтобы нечто произошло. Если бы только могли принять эту истину. Один момент. Если бы мы только могли понять, что означает это место Писания. Он, который в вас, больше, чем тот, который в мире. Мы не можем понять это, однако говорим, что мы верим этому. И мы знаем, что это истина, но действительно не понимаем это. Он, который в вас, больше, чем тот, который в этом мире. Что такое в вас, что более великое? Это Христос, помазанный. Бог, который был во Христе, находится в вас. Более велик Он, который в вас, чем тот, который в мире. Тогда, если Он в вас, то уже больше не ты живешь, а Он живет в тебе, понимаете? Это не твое мышление, что ты думаешь об этом, а что Он сказал об этом. Видите? Тогда, если Он в тебе, то Он, безусловно, не будет отвергать то, что Он сказал. Он не может делать это. Но Он сохранит то, что Он сказал, и Он старается найти того человека, через которого Он может себя доказать. Теперь, это не означает, что Он должен сделать это каждому. В то время, когда Моисей вел детей Израиля, это был один, это был Моисей. Остальные просто следовали за посланием, понимаете? Некоторые из них попытались восстать и исполнить эту роль, но Бог сказал «отделись» и просто их поглотило. Так вот, но Он, который в вас, больше того, который в мире. Бог в тебе, как Он был в Иисусе Христе. Потому что все, чем был Бог, Он излил во Христа, и все, чем был Христос, Он излил в Церковь. Видите? То есть Бог в вас, Он, который в вас. Неудивительно, что ветры и волны подчинились Ему, подчинились Его словам. подчинились его словам, потому что это было Божье слово через него. Он был человек, но он был слово, ставшее плотью. Видите? И когда он изрек, это был Бог, говорящий устами человека. Видите? Неудивительно, что ветры и волны. Сам Творец, который сотворил ветры и волны, был в нем. Подумайте об этом. Глубоко подумайте, пока я подхожу к заключению. Неудивительно, что его слово парализовало демонов. Это был Бог в нем. Это был Бог во Христе. Эти демоны были парализованы. Неудивительно, что мертвый, обратившийся в прах, не мог лежать там у слова его. Ибо он был слово. Он сказал Лазарю, после того, как тот уже вонял 4 дня, как мертвый, за такое долгое время его лицо и нос впали. «Лазарь, выходи!» И мертвый человек встал на свои ноги. Почему? Это был Бог. Он, который был во Христе, был Бог. Смерть не могла устоять в его присутствии. Это был Бог во Христе. Но когда дьявол берется за них, видите, это беды. Так вот, это дьявол вошел в те ветры и послал тот шторм. Разве не мог Творец, что сотворил этот ветер, сказать «возвращайся обратно туда, где я сотворил тебя»? Разве это не тот же самый Творец находился на днях на горе в Колорадо? Видите? Разве это не тот же самый, что мог взять рыбу, преломить ее, чтобы вырос еще кусок? Он мог этого и не делать, он мог сказать это. Разве не тот же самый Творец создал тех белок? Тогда Он, что был во Христе, находится в нас. Видите? Ибо делает те же дела, что Он делал, то же самое. Мертвый не смог устоять в Его присутствии, у Его слова. Взгляните, мы имеем 5 верных свидетельств о смерти, а Господь дает видение, и идем к ним, и поднимает их. Прямо вот здесь сидит один, который умер прямо там, где он сидит. И вот он сидит сегодня живой. Упал от сердечного приступа. Там его жена, медсестра. Мы подошли, все было кончено, глаза застыли, скончался. Вот он здесь, живой. Ибо более велик Он, который здесь, в нас, чем тот, который в этом мире. Он более велик. Это есть Бог, Творец. Ветры и волны послушны Ему. Демоны парализуются. Вся природа послушна Ему, потому что Он Творец природы. О, подумать только! Это надо раскусить. Тогда мы сможем понять эти вещи. Что это? Это не человек. Человек не может делать этого. Человек есть часть творения, понимаете? Но эти ветры и волны послушны Творцу. Видите? Творец должен сделать это. Ибо Он, который в вас, более велик, чем тот, который в этом мире. Тот, что в мире, тот, который причиняет беспорядок. Он, который в вас есть Творец, тот, кто сотворил эти ветры. Он может выгнать дьявола из этих ветров, и наступает тишина. Он может запретить дьяволу, и нет шторма. Он есть Творец. И более велик Он, который в вас, чем тот, который в этом мире, понимаете? Дьявол от этого мира. Мир принадлежит ему. Он всегда был его. Как упал ты, о Люцифер, сын утра! Этот мир принадлежал ему. То есть, когда он был выброшен с небес, он вернулся в него. Он был тот, кто сказал Христу, «Эти царства мои, я поступаю с ними, как я захочу». Они принадлежат ему, а он есть тот, который в этом мире. Иоанн как раз и говорил ученикам, «Вы слышали об Антихристе, который должен прийти, а он уже здесь действует в сынах непослушания». Но, дети мои, вы не от этого мира, вы Божьи, и более велик Он, который в вас, чем тот, который в этом мире, то есть Христос в вас. Он, который сотворил небеса и землю, был проявлен в личности Иисуса Христа. Бог во Христе, примиряя этот мир с собою. Допустим, вы скажете, брат Бранхам, однако это был Сын Божий. Хорошо, давайте разберемся, не есть ли Он вечный Бог? Более велик был Он, который был в Иисусе Навине, чем Солнце. А Иисус Навин был человек, грешно рожденный, подобно вам и мне. Но более велик был Он, который был в Иисусе Навине и в Солнце, которое двигалось по повелению Бога.
Бог повелел солнцу светить и вращаться, и оно управлялось под контролем Божьих законов. Но более велик был Он, который был в Иисусе Навине, чем были законы Божьи. Потому что сам Творец был в Иисусе Навине, когда Иисус взглянул на солнце и сказал: «Остановись там, где ты есть. И луна, будь там, где ты есть, пока я не закончу эту битву». И солнце, и луна подчинились Ему. Ибо Он, который был в Иисусе Навине, был более велик, чем солнце и луна. Он, который был в Иисусе Навине. Он, который был в Моисее, был более велик, чем Египет. Египет имел самую мощную армию в мире. В те времена они завоевали мир. Но более велик был Он, который был в Моисее, чем был Египет, потому что Моисей победил Египет. Более велик был Он, который был в Моисее, чем даже сама природа. Вы когда-либо думали, что Бог взял Свое Слово и дал его Моисею, и сказал: «Иди и прикажи солнцу не светить»? И наступила непроглядная тьма. Он мог сделать, чтобы солнце сияло, но закрыть облаками? Или Он мог затемнить солнце? Он есть Бог, Он может делать все, что Он пожелает, а Он есть верующим дитяти Божьим. Аминь. Вот как. Не было видно ни блохи. Возможно, была зима и не было мух. Но Бог сказал Моисею: «Иди, изреки слова мои, а я вложу в разум твой, что сказать. Иди туда, зачерпни пригоршню земли и брось в воздух этот прах». И сказал: «Пусть будут блохи». И вот уже через несколько часов земля была покрыта ползающими блохами, возможно, на несколько дюймов. Верно? Творец. Не было никаких жаб, так Он простер свой жезл и сказал: «Да будут жабы». И они были нагромождены повсюду, пока вся земля не провоняла. Правильно? Когда Он пришел к Красному морю, которое было на Его пути, Бог сказал: «Проговори к морю». И Моисей проговорил к морю, и более велик Он, который был в Моисее, чем само море. Правильно? О, мой Бог! Теперь вы видите, более велик был Он, который был в Моисее, чем тот, что был в этом мире. Более велик был Он, который был в Моисее, чем любая природа в этом мире. Он повелел природе, и все, что Бог говорил ему сказать, Он сказал. Это было таким образом. Тот же самый Бог сегодня вечером с нами. Не только с нами, но в нас. Он подтвердил, что Он в нас. Более велик есть Он, который в вас, чем тот, что в этом мире. Чего мы боимся? Этого мира? Они здесь нашли однажды что-то вроде зуба динозавра, где-то возле... Я думаю, вы все слышали об этом. Там, около Ниагарского водопада. Сказали, что он весит больше 2 килограммов. Я думал, что они скажут, что это человеческий зуб, но в конце они сделали заключение, что это от какого-то вида доисторического животного. Возможно, что эти животные однажды жили на Земле. Где они сейчас? Вы знаете, что всемогущий Бог мог повелеть динозаврам появиться на этой земле, а через час кануть в бездну на 40 миль? Вы знаете, что Бог мог бы уничтожить этот мир блохами? Он мог бы вызвать блох. Куда они деваются, когда умирают? Что происходит с домашними мухами? Что происходит с кузнечиками? Приходит зима и доходит до 40 градусов ниже нуля, наступает весна и повсюду кузнечики. Откуда они появляются? Он есть Творец, который произносит их к существованию. Он есть Бог, природа послушна Его Слову. Многие братья бывают так возбуждены, под впечатлением, будто Бог говорит, что Он сделает нечто. И они говорят: «Так говорит Господь», когда это не так. По этой причине и не происходит. Но когда действительно Бог говорит тебе, это должно случиться, это должно происходить таким образом, видите? Когда это говорит Бог, это должно быть. Более велик Он, который в Моисее, чем тот, что был в Египте. Более велик Он, чем все, что мог сделать фараон со всеми его чарами. Более велик Он, который был в Моисее, чем тот, что был в колдунах. Видите? Более велик Он, который был в Моисее, чем вся природа. Велик Он, который был в Данииле, был больше, чем львы. Он мог остановить голодных львов. То, что останавливает, есть больше того, что остановлено. Так голодные львы кинулись пожрать Даниила, и более велик был он, который был в Данииле, чем тот, который был во льве. Так вот, когда лев был первоначально сотворен, он был другом человека. Это дьявол заставляет его делать это. Это верно? В миллениуме, тысячелетнее царство, Волк и ягненок будут питаться вместе, и лев будет есть солому, как волк, и будет пастись вместе с волом. В миллениуме они не будут губить и причинять вред. Дьявол исчезнет. Это дьявол заставляет диких зверей рвать, терзать и съедать, как они это делают. Это делает сатана. Он, который был в Данииле, более того, кто был во львах, видите? Он, который был в пророке, был более того, что был во львах. Он, который был в еврейских детях, он, который был в них, был более велик, чем тот, который был в огне. Ибо они были брошены в огонь. И он, который был в них, был с ними и сохранил их от обожжения огнем, когда печь была раскалена в 7 раз более обычного. Это верно? Он, который был в еврейских детях, более велик, чем тот, который в этом мире. Там сидел Навуходоносор или Валтазар. Я думаю, это был Навуходоносор, который раскалил печь в 7 раз горячее обычного. Вдохновленный дьяволом схватить этих людей, потому что они стояли за Слово Божье. И бросил их в эту печь, которая была в 7 раз горячее обычного, но они даже не обожглись. Ибо он, который был с Сидрахом, Месахом и Абеднего, был более велик, чем тот, который в этом мире. Безусловно, о мой Бог! Он более велик, который был в Илии, чем медные небеса, потому что с медных небес он смог свести дождь, которого не было 3 года и 6 месяцев. Он, который был в Илии, был больше, чем смерть. Ибо когда пришло время ему умирать, Бог видел того старого уставшего пророка. Он упрекал Иезавель и всех ее, что красились и любили модное. Он довольно устал, так что он даже не позволил ему уйти домой, как он сделал с Енохом. Он послал колесницу и подхватил его, и поднял его домой. Он, который был в Илии, был больше, чем тот, который был в Иерусалиме и в Иудее и в горах. Он, который был в Илии, был больше, чем сама смерть. Он, который был в Илии, был больше, чем могила. Потому что он избежал могилы, он избежал смерти, и он просто поднялся домой в колеснице. Видите, он был больше, и он был в Илии. Вы скажете, о, хорошо, это был великий муж. Подождите минутку. В Библии сказано, он был человек с такими же страстями, подобные вам и мне. Это верно. Но когда он молился, он верил, что он имеет то, за что он помолился. Что нам сказал Иисус, когда вы молитесь, верьте, что вы получаете то, чего просите, и будет вам. Он искренне помолился, чтобы не было дождя, и дождя не было 3 года и 6 месяцев. Видите, он, который был в Илии, был больше, чем природа. Тогда как насчет исцеления больных, а? Он, который в вас больше, чем болезнь, понимаете? Потому что это нарушение. Болезни есть нарушение Божьих законов. Да, он, который в вас, то есть исцелитель и творец, он больше, чем дьявол, который нарушил саму программу вашей жизни. Он, который в вас больше того, который в этом мире, понимаете? Больше был он, который был в Илии. Больше был он в Исаии, чем было время, или в любом из тех пророков, потому что они видели за пределами времени. Видите? Он, который был в Иове, больше, чем даже червивая кожа, и смерть, и могила. Потому что в видении он увидел пришествие Господа и сказал, «Жив мой Искупитель, и в последний день он встанет на земле, и хотя черви разрушат это тело, однако во плоти моей я увижу Бога». Он, который был в Иове, больше, чем смерть. Больше, потому что смерть пыталась взять его, но не смогла. Не смогла сделать это, потому что он сказал, «Я восстану вновь», и он восстал. Он восстал. Послушайте, мы желали бы продолжить это дальше. Но я хотел бы задать вопрос, как я услышал на днях. Кто-то заметил, «Христос в вас». Так вот, не почивайте на том, чего достигли. Скажешь, «Я чувствую дрожь, я говорю на языках, я танцую в духе». Ничего против этого. Это все хорошо, понимаешь? Но не отдыхай на этом. Понимаете? Твоя жизнь должна быть этим, вот этим. Ты и это должны стать одно, и тогда это проявит себя. Понимаете? Теперь, что если сегодня вечером ты всем своим сердцем мог бы сказать, что в тебе живет дух Шекспира, что Шекспир живет в тебе? Ты знаешь, что ты делал бы? Ты делал бы дела Шекспира. Ты делал бы, точно. Ты писал бы поэмы и пьесы и так далее. Потому что Шекспир был такого рода художник, великий писатель, поэт. Теперь, если Шекспир жил бы в тебе, то ты делал бы дела Шекспира. Правильно? Что если бы в тебе жил Бетховен? Что если бы Бетховен жил в тебе? Ты знаешь, что ты делал бы? Ты писал бы музыку, как великий композитор Бетховен. Ты писал бы музыку, как Бетховен, потому что Бетховен был бы твоей жизнью. Ты был бы Бетховен, вновь перевоплощенный. Если бы в тебе жил Бетховен, ты творил бы дела Бетховена, потому что он жил бы в тебе. Правильно? Но он, который в вас, есть Христос. И если Христос есть в вас, то вы будете творить дела Христа, если Христос живет в вас. Он так сказал, Святого Иоанна 14:12. «Тот, который верует в Меня, дела, которые Я творю, и он сотворит так же». Если ты во Христе, или если Христос живет в тебе. Ведь Христос есть Слово, правильно? А Слово приходит к Его пророкам, видите? И если бы Христос жил в тебе, то через тебя творились бы дела Христа. Через тебя проходила бы жизнь Христа. Дела, которые Он творил, жизнь, которой Он жил, и все остальное, это жило бы в тебе. Точно как если бы Шекспир или Бетховен или кто-либо другой жил в тебе. Если бы его жизнь. Но если ты все еще живешь твоей собственной жизнью, то ты будешь делать твои собственные дела, понимаете? Но если ты живешь жизнью Христа, если Христос есть в тебе, тогда Он, который в вас, больше того, который в этом мире. Если сомнения и конфузы относительно Божьего обещания находятся в тебе, тогда Христа там нет. Понимаешь? Ты только обработанный. Но если жизнь, если Христос живет в тебе, то Он распознает свое слово, и Он выполнит свое обещание, понимаете? Он сделает это. Когда ты молишься, верь, что ты получаешь то, что просишь, и дано будет тебе. И если ты скажешь этой горе «сдвинься» и не усомнишься в сердце твоем, но веришь, что то, что ты сказал, произойдет, то ты можешь иметь то, что ты сказал. Отец трудится, и я тружусь до сих пор. Истинно, истинно, я говорю вам, Сын ничего не может делать в себе, но Он видит, что делает Отец, и Сын делает так же. Видите? И когда Отец показывал Ему, что делать, шел туда безо всякого, безошибочно, и говорил, «Да будет!» И это было. И тот же самый Христос живет в вас. Это живет в нас. Тогда Его дела мы будем делать, потому что Христос есть это Слово, а обещание этого Слова приносит вам исцеление. Вы верите этому? Конечно. Он сказал, «Я не оставлю вас безутешными», как я недавно молился, как здесь в Матфея 24, видите? Или Матфея 28:20. Он сказал, «Я приду к вам, буду в вас». Я, Личность, Христос, в форме Святого Духа, приду и буду жить в вас. Тогда вы не будете вашими, вы не будете больше собою. Я буду в вас. И более велик Он, который в вас, чем тот, который в этом мире. Видите, к Евреям 13:8 сказано, Он тот же самый вчера и вовеки. Он, который был в Ное, был больше, чем осуждение водой. И Он, который в вас, больше, чем осуждение огнем. Понимаете? Он, который в вас больше, потому что Он уплатил за осуждение и победил осуждение ради вас. Этого нечего бояться. Видите? Вы уже там. Да. Он, который был в Ное, более велик, чем тот, что был в осуждении водой, что разрушило этот неувервавший мир. Потому что Ной поверил. И более велик был он в нем, который поверил тому, что проговорил к нему, чем тот, который был в этом мире. Но избежал этого осуждения, потому что Слово Божье было больше этого, и он поднялся над этими судами. Более велик. Мы можем задержаться на этом на некоторое время. Более велик он, который был в Давиде, чем медведь, что украл его овцу. Более велик он, что был в Давиде, чем лев, который пришел и взял одного из ягнят. Более велик был он, который был в Давиде, чем этот враг Голиаф. Этот великий филистимлянин, высотой 1.4 м, у которого пальцы были 40 сантиметров, он поднялся там. Держал копье, как спицу для вязания, и весь покрытый сталью или медью, толщиной 5 сантиметров. Но то, что было в Давиде, было больше того, что было в нем. У него была мощная мускулатура, он был воин. Он мог, как он сказал, подцепить Давида кончиком копья и подвесить его на съедение птицам. А Давид сказал, «Ты встречаешь меня как филистимлянин, во имя филистимлянина. Ты проклинаешь меня во имя филистимского бога». И добавил, «Ты похвастался, что сделаешь это. Ты встречаешь меня с копьем и в доспехах».
Но я встречаю тебя в имени Господа Бога, и сегодня я сниму голову с твоих плеч. И он сделал это, потому что велик был тот, который вдохновлял Давида такой храбростью. Более велик он, который в вас, чем эта инвалидная коляска. Он, который в вас более велик, чем эти носилки. Он, который в вас более велик, чем этот рак. Он, который в вас более велик, чем эти болезни. Он более велик, чем то, что дьявол возложил на вас. Он, который в вас более велик, чем тот, который в этом мире. Он более велик, да. Давид был больше, то, что было в Давиде. Бог в Давиде. Он есть в нас, то есть Христос. Ради нас Он стал победителем всех врагов. Когда Он был здесь на земле, Он победил грех, Он победил болезни, Он победил смерть, Он победил ад, Он победил могилу. А сейчас Он живет в нас как победитель. Он победил болезни, ад, смерть, могилу и пришел в нас, чтобы освободить нас от всего этого. Тот, который в вас больше, чем тот, который преподносит вам весь этот блеф. Да, Он, который в вас больше того, который в этом мире. Вот как происходят эти чудеса. Вот как прекратился на днях этот ветер. Могло бы человеческое существо сделать это? Нет, сэр, это невозможно. Когда я стоял там, рыдая, и эти волны обрушивались... Кто здесь есть из тех, кто были там? Поднимите ваши руки. Поднимите вашу руку все, кто были в то время там, в Колорадо. Хорошо. Я полагаю, что там присутствовал тогда только брат Фред. Я думал, может быть, и брат Манн здесь, но он... Брат Эванс, его не было? Брат Эванс был там наверху в то время. Да, хорошо. Обратите внимание, разве это не правда? Разве не таким образом это произошло? И дождь прекратился, и ветер прекратился. Что это было? По моему слову? Нет, потому что Он сказал мне сделать это. Он, который в нас, более велик, чем всякая природа. Разве это не тот же самый Бог, который мог усмирить волны на море, отправить ветра на свое место? Разве это не тот же самый, который смог затмить солнце, мог заставить его сиять? Да, Он, который в вас больше, чем тот, который в этом мире. Видите? Хорошо. Вот почему могут быть сотворены эти верные чудеса. Потому что это обещание Божье. Дела, которые я творю, и вы сотворите также. Святого Иоанна 14:12. Он, Христос, который усмирил ветра и волны, есть их Творец. Он остается в такой же степени Творцом, как Он был тогда. Он вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Он исцелил больного и разрушил грех, переменил это все ради вас и пришел к вам, чтобы Он мог обитать с вами. Он победил все это, чтобы прийти и жить в нас. Он есть тот победитель, который уже все это победил. Доказал это в Писаниях, вернулся и все завоевал, и подтвердил, доказал вам, что Он есть тот же самый Бог. И после 19 столетий Он до сих пор делает здесь среди нас то же самое, что Он сделал тогда. Победил смерть, ад, болезни и могилу. Этот Христос, этот Он есть Он, который в вас. Он есть Христос. Как сказал Иоанн, Он, который в вас больше, чем тот, который в этом мире. Это Христос. Он больше всего того, что в этом мире, потому что Он победил этот мир. И Он больше, чем все это, потому что Он победил это ради нас. И мы больше, чем победители через Него, который возлюбил нас и отдал самого себя ради нас, чтобы Он мог вернуться и совершать Его дела через нас, подтверждая нам, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Когда Он был на земле, когда Он находился среди народа, то Он доказал, что Он был Мессия. Он мог различать помышления их сердец. А Библия говорит, Моисей сказал, что он будет пророком. Это верно? Он знал тайны сердец. Он знал, кто были те люди. Он знал, что с ними было не так. Мы видели, как это происходит? Каждый раз. Мы знаем, что мертвые воскресали. Именно после смерти. Некоторые из них были мертвы полтора дня. Да, утром умер, они принесли его в тот вечер и везли его всю ночь. И на следующий день, около полудня, или же немножко после полудня, принесли его туда, где было служение в палатке. Маленький, мертвый, холодный младенец лежал на руках своей матери. И Господь Бог принес, изрек слово жизни, и этот младенец потеплел и начал плакать. Отдал его обратно в руки его матери. Миссис Тецклю стояла там и увидела, как это произошло, и она зарыдала о своем младенце, желая, чтобы я полетел в Германию. Но Господь сказал: «Это моя рука, не запрещай этому». Видите? Будьте осторожны. Когда он говорил с Моисеем и сказал: «Скажи этой скале, не ударяй по ней», это означало «скажи», а не «ударяй». Видите? Ты должен слушаться, что он говорит тебе делать. Но никто ничего не может делать сам по себе. Он должен это сначала услышать от Бога. Теперь Слово Божье обещает, что он живет. И потому что он живет, ты живешь. Он обещал, что дела, что я делаю, и вы сотворите так же. Те же самые дела, только еще более этого вы сотворите. Потому что я иду к Отцу. Он все победил. Он тот, который остановил. Он есть тот, который сделал этих белок. Это случилось два раза. Однажды случилось в ваших местах, Чарли. И это случилось здесь, когда братья, брат Фред и брат Бэнкс и другие поднялись с нами туда. Это произошло в Германии, когда те 50 колдунов по обеим сторонам от меня сказали: «Потому что Билли и брат Арганбрайт не позволяли им встретиться со мной». Тогда он сказал: «Ну ладно, мы сделаем так, что эту палатку снесет отсюда». Они уселись там со своим колдовством и воззвали к своему богу, к дьяволу. И он пришел со штормом. Там было около 30 или 40 тысяч немцев. И этот тент просто вот так вздымался вверх и вниз. Потом они отрезали, взяли ножницы и остригли перо и указали назад, вот так. Когда они колдовали, они говорили эти три святые слова. Они говорили: «Отец, Сын, Святой Дух! Отец, Сын, Святой Дух!»
Так они продолжали, и действительно поднялся шторм. Конечно. Он есть князь этих сил в воздухе, сатана, и они вызвали шторм. Так вот, этот огромный тент был даже сорван, он почти покрыл бы городской квартал. А он был воздвигнут из брусков, и парусина была только приклеена. Ветер подхватил снизу и просто поднял вот так. И такой ветер, и молнии сверкают. Я просто продолжал проповедовать. О, они продолжали и продолжали, входя глубже в колдовские чары. Говоря эти три святые слова, они говорили три высоких святых слова: «Отец, Сын и Святой Дух». Вот так, с обеих сторон. Потом я увидел его, склонившегося там, и окруженного бесами, но не связанного. И я сказал брату Лоустеру: «Это не переводи». Я сказал: «Брат Арганбрайт, только молись». Я сказал: «Господь Бог, Творец неба и земли, Ты послал меня сюда. Я ступил своими ногами на эту немецкую землю во имя Иисуса Христа, потому что Ты послал меня сюда. И это облако не имеет надо мной силы. Не имеет, потому что я помазан и послан сюда ради спасения этого народа. Во имя Иисуса я приказываю тебе удалить отсюда». И загремел гром, бэн, 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 послышалось грррр, и покатило прочь, и прямо над тентом задуло обратно, и засияло солнце. Через 10 минут там, вокруг алтаря, собралось около 10 тысяч человек, вопиющих о милости, увидев силу Божью. Почему? Он, который в вас, больше того, который в этом мире. Видите? Он, который в вас больше, чем тот, что в этом мире. Видите эти болезни? О, братья и сестры, нам вообще нечего беспокоиться. Бог — само величие, и Он есть в вас. Вы верите этому? Так вот, время уже вышло. Уже минут 15 после 9. А я знаю, что людям предстоит долгий путь обратно. Давайте на минуту склоним наши головы. О, Отец Бог! Ты знаешь о Колорадо. Ты знаешь, что все это правда. И я говорю это для Твоей славы, чтобы эти люди знали. После всех этих научных доказательств, фотографий и деяний Святого Духа, Господь, Ты знаешь, что я, как всегда, ясно заявил этим людям, что это, потому что Ты обещал это, и Ты здесь. Стараешься найти того, через которого ты можешь подтвердить себя самого, чтобы другие увидели, что ты живешь, что ты вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Я молю тебя, Господь, будь милостив, руководи и управляй нами в наших мыслях. Здесь сидят и те, кто болен и страдает. Здесь есть такие, кто, возможно, может умереть, если они не получат помощи от тебя. Многие из них, возможно, в конце пути, где доктора больше не могут помочь. Ты есть Бог, и Ты тот же самый вчера, сегодня и вовеки, и здесь Твое присутствие. Господь, мы не знаем, что это будет за третий рывок, как мы говорили об этом. Я не знаю, что. Но мы знаем одно, что первый рывок был совершенство, второй рывок был пять. Это была благодать. Боже, я молю сегодня вечером, чтобы Ты открыл себя самого нам. После того, как мы говорили «Он, который в вас», а ты сказал «Дела, что я делаю, и вы сотворите так же». И сказал, что ты ничего не делал до тех пор, пока Отец не показывал тебе. И мы видим, что ты сделал, когда ты сказал апостолу Петру, кто он такой, какое имя у его отца. Сказал Нафанаилу о его деле, как он оказался там, где он был перед этим и что делал. Рассказал женщине у колодца о ее грехах и кто она такая. Жила в прелюбодеянии с теми шестью мужчинами. Она имела пятерых, и тот, с которым она теперь жила, не был ее мужем. Ты все тот же самый Бог. Ты сказал, там Вартимей был слепой, когда он стоял там. Но однако в сердце своем он имел зрение, что он сможет увидеть. Если это Иегова, проявленный в сыновстве Иисуса Христа, то он сможет узнать его крик. И он закричал: «Сын Давида, смилуйся надо мной!» И это остановило тебя, и ты повернулся и исцелил его. О, отец, рассказал ему, что его вера исцелила его. Та бедная женщина с анемией, у которой вся жизнь изменилась из-за этого кровотечения, многие годы не могло остановиться. Она потратила на докторов все свои деньги, и никто из них не смог ей помочь. Она пришла на одно из твоих собраний, когда ты разговаривал с человеком у Галилеи, когда ты шел по пути в дом Иаира. Эта женщина сказала всем сердцем своим, хотя и без основания в Писании: «Если только я смогу коснуться его одежды, я верю, что я исцелюсь». И она получила, чего желала, когда она коснулась твоей одежды. И ты сказал ей, что вера ее сделала это. Выразила свои желания, и она была исцелена. Слово говорит нам, что ты высший священник, то есть восседаешь в вышних и ходатайствуешь. И также, что к тебе, который есть вышний священник в это время, мы можем прикоснуться чувством наших немощей. Господь Бог, даруй, чтобы каждый человек здесь сегодня вечером мог бы получить привилегию коснуться Тебя сегодня, великого Вышнего Священника, и быть исцеленным. Ради славы Божьей я прошу это во имя Иисуса. Аминь. Теперь я не... Есть молитвенные открытки? Я сказал Билли... Кто-нибудь получил молитвенную открытку? Хорошо, хорошо. Я сказал ему не раздавать их. Я подумал, может быть, я немного затянул время. Я так много говорю. Но смотрите, вы сказали мне, когда я сказал, я постараюсь уйти в 8:30, вы рассмеялись. Я понял, вы знаете, что вы говорите. Но я люблю вас, видите? Я всегда пытался делать то, что я стараюсь делать сейчас, друзья. Никогда никому не говори, это сделал брат Бранхам. Брат Бранхам ничего не может сделать, понимаете? Это Иисус Христос. А Он, который во мне, есть в вас. Вы только должны верить. Разве не правильно? Видите? Он, который в тебе, есть больше, чем твоя болезнь. Теперь, кто здесь имеет болезнь в своем теле? Не знает меня, но вы верите, что у вас есть достаточно веры, чтобы прикоснуться к высшему священнику. Поднимите вашу руку, скажите, я верю этому. Хорошо. О, руки практически повсюду. Хорошо. Кто здесь знает меня и знает, что я ничего не знаю о вашей нужде, и вы хотите, чтобы Бог коснулся вас? Поднимите вашу руку, а? Хорошо. Откровенно говоря, здесь нет никого, о ком бы я знал что-нибудь о его болезни сейчас, в настоящее время. Но я знаю этого парня, сидящего здесь. Я много раз молился за него. Я не знаю его имени, но он с юга Кентукки. Он все время пишет мне. Он личный друг брата и сестры Вудс. И приезжает сюда. Он посещает собрания долгое-долгое время. Это единственный, кого я знаю. Теперь, брат Дауф в порядке, насколько мне известно, иначе он не сидел бы здесь. На днях он был очень болен, и Господь исцелил его. Того человека я не знаю. И я не знаю, чьи это костыли здесь. Может быть, того человека на том стуле? Я не знаю. И я знаю многих из вас, но Бог в небесах знает, что сейчас я не знаю, чего вы желаете. Это довольно трудно в этой скинии, потому что, видите, я знаю множество людей. Но вот оно что. Когда доходишь до этого места... Теперь я иногда прихожу сюда и говорю, хорошо, мы дадим каждому молитвенную открытку и построим их. Подходите к платформе. Кто-то уходит. Теперь ты не можешь. Теперь, друзья, я собираюсь открыть мое сердце и рассказать вам нечто. Ты не можешь это скрыть. Я просто знаю все, что вы думаете. Это верно. Я знаю, что вы думаете. Понимаете? А иногда вы говорите, брат, я верю. Конечно, ты веришь до некоторой степени. Понимаете? Я знаю. И прямо сюда, да, сейчас. Прямо сейчас помазание сходит на меня. Я просто могу чувствовать этот пульс, как биение, понимаете? Пульсация с разных мест, видите? Но теперь не оставайтесь больше в неверии. Верьте всему этому посланию. Верьте этому. Если это не написано в Библии, тогда не верьте этому. Но если это есть в Библии, тогда Святой Дух, который живет в нас, обязан это непременно исполнить, если мы верим этому. Правильно? Я знаю, это тяжело. Ничто легко не приходит. Ему тяжело было умирать, чтобы это дано было вам. Тяжело было ему идти на Голгофу. Он хотел остаться и даже сильно хотел, пока он не закричал: «Не моя воля, но твоя да будет». Видите, он не хотел уходить. Он был молодой человек. И у него были его братья, он любил их так же, как я люблю вас. Но не могло быть так, чтобы и он жил, и они жили так же. И так он умер, чтобы мы могли жить. Это не было легко. Он должен был сделать это. Взгляните, какая смерть ожидала его. «Отец, этот час пришел, и я буду молиться, чтобы ты пронес эту чашу мимо меня?» Нет. Он не желал делать этого. Он желал, чтобы была Божья воля. Теперь смотрите, если вы будете верить тому же самому, теперь ни тени сомнения в этом. Вообще, просто верьте этому. Просто абсолютно верь этому. Не сомневайся. Ты этому верь. Если я построю людей в молитвенную линию и скажу: «Хорошо, теперь этот человек, вы знаете, что я не знаю вас?» Это правда, брат Бранхам. Тут же вы найдете кого-нибудь, кто скажет: «Ага, но он читает, что они написали в молитвенной открытке. Телепатия». Точно, так и сделает. Тогда я скажу: «Хорошо, в это воскресенье мы не будем раздавать молитвенные открытки. Я хочу, чтобы поднялся каждый незнакомый человек, кто раньше никогда здесь не был». А? И тогда Дух Святой поворачивает и различает все, что было в них. Видите? Это верно? Вы видите, два способа. О, ладно, что-то здесь не так. Видите? Никак нельзя. Ты не можешь. До тех пор, пока сатана обладает, он будет заставлять тебя верить чему-то. И он покажет тебе каждый мой промах. А у меня много такого, что он может показать тебе. Но ты не смотри на это. Ты не смотри на это. Я человек, понимаете? Но помните, это Божье Слово есть истина, и я стараюсь жить по ней. Если я пойду и начну творить дурные вещи, то есть неправильные, грешить и пить, и курить, или делать что-нибудь неправильное, то вы придете и отчитаете меня, потому что это не подобает. Тогда я желал бы уйти из этого мира. Я желал бы уйти, прежде чем это случится, понимаете? Я не хочу делать этого. Но пока я стараюсь жить правильно и поступать правильно, и стараюсь жить, как подобает христианину, Бог слышит меня, стоящего возле Его Слова. Хотя это стоило мне многих друзей и популярности этого мира и всего подобного. Хотя многие ненавидят, и эти деноминации пинают, однако я хочу быть верным этому Слову. Это Божье Слово, а я люблю Бога. Итак, это Слово Божье, и я говорю вам, что Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки, и Он теперь в нас. Так вот, если бы жизнь Шекспира была во мне, жила во мне, если Шекспир жил бы во мне, разве я не творил бы дела Шекспира? Если бы Бетховен был во мне, разве я не делал бы дела Бетховена? Если бы дух Диллингера был во мне, если бы Джон Диллингер жил во мне, разве я не был бы Джоном Диллингером? Если Бетховен был во мне, то я был бы Бетховеном, понимаете? Если бы Кастро был во мне, то я был бы Кастро, видите? А если во мне Иисус Христос, то Его дела я буду делать, потому что это Он. А разве Он не сказал, что то же самое будет происходить? Видите? Теперь, что Он делал бы, если бы Он стоял здесь, если Он есть тот же самый вчера, сегодня и вовеки? Он сказал бы: «Я могу делать только то, что Отец показывает мне делать». Это верно? Да, таким образом Он делал это вчера. Теперь, Он тот же самый? Как насчет болезней? Цена за вас уже уплачена. Каждый из вас уже исцелен от своих болезней. Это верно? Ибо это каждый из вас прощен, но ты должен принять это. Каждый из вас исцелен, но ты должен принять это. Теперь, чтобы доказать, что Он есть тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Если бы Он стоял здесь, Он не мог бы исцелить тебя с твоим неверием. Ты должен верить этому, точно так же, как ты должен верить этому сейчас. Это должно быть так же. Понимаете? Потому что многие сильные дела он не смог сделать в свой день по причине их неверия. Это верно? Многие сильные дела он не может сделать сегодня по причине неверия. Теперь, кто мог предсказать это? Бог. Кто сказал это? Бог. Кто сделал это? Бог. Кто это, который сказал, где тот медведь, олень и все остальное, и эти семь, это все, что происходило? Кто это был, который сказал это? Он, Христос, который в нас, пророчествующий себя самого через нас, открывающий себя самого, что Он есть тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Кто остановил ветры?
Кто сотворил тех белок? Тот же самый, который сотворил для Авраама барана, когда его назвал его Иегова Ири. Эти составные искупительные имена все еще принадлежат ему. Это все еще Иегова Ири. Господь усмотрит жертву для себя. Теперь я желаю от вас глубокой искренности. Если вы будете действительно верить всем вашим сердцем, то тогда не пройдет и 5 минут, как среди нас не будет немощных. Здесь не будет человека, который не сможет стоять на своих ногах, если вы просто будете верить в это. Вы можете верить? Теперь давайте посмотрим, не придет ли он к нам и не обнаружит ли себя. Склоним наши головы. Господь Иисус, Ты теперь помоги мне. Я буду послушен Тебе, Господь, как только я смогу. Прости мои грехи и согрешения. Я молю во имя Иисуса. Аминь. Теперь давайте возьмем с этой стороны кого-нибудь здесь. Веруйте. Имейте веру. Не сомневайтесь. Кого-нибудь, кто не знает меня, если возможно. Я не могу сказать, где проходит видение. Я должен внимательно наблюдать это. Если это действует, тогда вы узнаете, правда это или нет. Вы просто верьте и не сомневайтесь. Если он сделает это, вы будете верить после всего, что сегодня произойдет? Видите? Просто примите ваше исцеление. Скажите, Господь, я сейчас прикасаюсь к Иисусу Христу. Я верую. Как может даровать это Бог Небесный? Более велик Он, который в вас, Христос, чем Тот, который в этом мире. Теперь, когда мы в собрании касаемся Его, Он отражает себя обратно. Как та женщина коснулась Бога через Христа и отразил обратно, ответил на ее нужды. Теперь я вижу вот там, в углу, похоже, будто мужчина. Он очень серьезно. Нет, это женщина молится за мужчину. И этого мужчины здесь нет. Но это женщина. Я вижу, что эта женщина, это ее отец, и он умирает от рака. И очень серьезно. Этого человека здесь нет. Он в другом месте. Даже не из этой местности. Он в Джорджии. Пребывайте в молитве. Вы верите сейчас всем вашим сердцем? Пребывайте в молитве. Имя этой женщины, которая молится, миссис Джордан. Она не из Джорджии, она из Северной Каролины. Если это правда, леди, поднимитесь на ваши ноги. Верно, все правда. Вы молились за него? Да, сэр, мой отец. Хорошо. Вы верите, что Он, который в вас, больше, чем тот, который в этом мире? Вы верите, что Он, который... Послушайте, вот еще кое-что. Вы сильно занимались в дни вашей молодости, или еще что, потому что выглядит, будто вы были замешаны, или же в какого-то рода христианской... Ваш отец не служитель, или что-то такое? Кто-нибудь из ваших родственников? Сестра говорит, мой муж. Ваш муж. Вот это кто. Я видел, кто-то стоял возле вас, проповедовал Евангелие, а вы были в церкви, и он был связан с вами. Хорошо? Вот то, что вам нужно. Так вот, я не знаю эту леди, но Бог знает эту женщину. Теперь, у вас есть что-нибудь в вашей сумочке? Платочек или еще что-нибудь? Хорошо. Тогда вы, когда вы сядете, положите ваши руки на этот платочек и не сомневайтесь. А Он, который в вас, больше того, который убивает вашего отца. Верьте всем вашим сердцем, и как будете верить, так и будет. Теперь я хочу вас спросить. Я не знаю эту женщину. Насколько мне известно, я вижу ее впервые. Но она сидит там в отчаянном состоянии и молится. И сам Бог, который обернулся и сказал той женщине с кровотечением, тот же самый Бог здесь, показывая, что Он, который в вас, победил этот мир. Вы верите? Если вы только имеете веру, не сомневайтесь. Говоря о раке, я вновь вижу эту черную тень. Она над женщиной, сидящей прямо здесь. У нее рак горла, и она в плохом состоянии. И за нее молились. Она пытается принять свое исцеление. Миссис Буртон, если вы поверите. Я не знаю эту женщину, но если вы поверите всем вашим сердцем... Действительно, позвольте мне изложить вам, что вы пытаетесь сделать. Вы потеряли ваш голос, и с того момента вы стараетесь молиться, чтобы ваш голос вернулся. Это верно? Помашите вот так рукой. Так вот, эта женщина мне не знакома. Я не знаю ее. Видите ее? Хорошо. Вот, она вон там, видите? Более велик он, который в вас, вера, которая может коснуться его, чем тот, который в вашем горле. Вы верите всем вашим сердцем? Сестра Ларсон, я знаю вас. Она владелица моего дома. Но, сестра Ларсон, вы посетили доктора или что-то другое. Вы готовитесь к операции. Это верно. Разве не так? Более велик он, который в вас, сестра Ларсон, чем тот, что в этом мире. Иисус сказал, я был странником, и вы впустили меня. Поскольку вы сделали это для этих малых моих, вы сделали это для меня. О, Небесный Отец, будь милостив. Что вы думаете? Вы тоже готовитесь к операции? Вы мне не знакомы, это верно? Вы не местная. Вы знаете меня, но я не знаю вас. Но Бог знает вас. Вы верите в это? Вы готовитесь к операции. Вы живете не здесь. Вы живете вблизи Бетфорда, в Спрингвилле. Нечто похожее... Вот это где, в Спрингвилле. Миссис Буртон... Нет-нет, прошу прощения, я не это имел в виду. Миссис Паркер, это ваше имя, не так ли? Более велик он, который в вас, чем тот, который пытается убить вас, верно? Вы верите всем вашим сердцем? Если верите, тогда вам не нужна операция. Что вы думаете обо всем этом, сестра? Я не знаю вас. Вы мне не знакомы. Вы верите, что я его пророк? Вы верите. Спасибо. Бог чтит это. Вы миссис Уайт. Вы приехали из Форт-Уорс, из Техаса. У вас мышечная болезнь, нервное состояние. С вами очень плохо. Научная медицина не оставляет для вас надежды. Ваш муж имеет духовную нужду, о чем он и молился. У вас есть там сын, у него несчастье со спиной и плохо с сердцем. У вас маленький мальчик на коленях, этот маленький мальчик что-то говорит, о чем вы и молитесь. Если это правда, поднимите вашу руку. Более велик он, который в вас, чем тот, который в этом мире. Вы верите в это? Всем вашим сердцем? Всем существом? Теперь склоним наши головы. Теперь Он прошел через этот зал. Он доказал вам, что Он есть Бог. Это Он, который в вас, более велик, чем тот, что в этом мире. Это Господь Бог. Теперь Он, который в вас, позвольте Ему, пусть Он преобладает. Позвольте Ему сказать окончательное слово, что вам. Прямо сейчас говорите в сердце своем, если вы можете, всем вашим сердцем, и верьте этому. Болезнь, что была в моем теле, исчезла. Я больше не страдаю. У меня нет больше болезни. Он, который во мне, больше, чем тот, который в моем теле. Он, который в моем сердце, больше, чем тот, который в моей плоти. Поэтому Он, который в моем сердце сотворил небеса и землю. Моя плоть была загрязнена сатаной. Но я есть храм для Святого Духа, чтобы жил во мне. Поэтому, сатана, я приказываю тебе оставить мое тело. Во имя Иисуса Христа выйди из меня. Видите? Вы верите в это? Теперь давайте все будем молиться, каждый из нас, пока я буду молиться за вас. Всемогущий Бог, Творец небес и земли, Автор жизни, Открыватель сердечных тайн, Ты сказал, Слово Божье острее меча обоюдоострого, и даже проницатель мысли и разума. Именно поэтому, когда Слово стало плотью, оно узнавало, о чем они думали, когда Он воспринимал их мысли. Он был Слово, а Слово знало тайны их сердец. А это Слово все еще то же самое Слово. И сегодня вечером мы видим, оно открывает себя в нас спустя 2000 лет. Потому что Он написал Слово на бумаге и здесь подтверждает его, показывает его, что оно верно. Вот здесь лежат платки. Повсюду больные люди. Я молю, чтобы Великий Святой Дух, который присутствует, который показывает эти вещи, который говорит это все, без промаха, но то, что верно, ни разу это не может ошибиться, потому что это есть Бог. Пусть Он помажет эти платки Своим присутствием и исцелит каждого больного, на кого их возложит. И Бог, который есть живой Бог спустя 2000 лет и может формировать самого себя в сердцах грешников, которые были искуплены благодатью и верою, и может говорить свои собственные слова через смертные уста. И взгляните, как происходит точно то, что Он обещал. О, Господь Бог, я прошу Тебя, будь милостив к нам. И пусть каждый мужчина или женщина, которые здесь присутствуют, которые имеют какую-нибудь болезнь, и как Моисей бросился ради людей в эту брешь, сегодня я выкладываю свое сердце пред Тобою, Господь, и со всей верой, которая есть у меня, то есть в Тебе, что Ты мне дал, я отдаю им. Как Петр сказал у ворот под названием «Прекрасное». «То, что я имею, я даю Тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И тот человек несколько мгновений похрамывал и чувствовал слабость, но когда они поддержали его, то его ноги приняли силу. И он вошел в Дом Божий, прыгая и восхваляя и благословляя Бога. Ты есть тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Его апостолы сказали, «То, что я имею, я даю тебе». Это была вера. И я говорю, «То, что я имею, я даю этой аудитории». Во имя Иисуса Христа Назарея, отрекайтесь от ваших болезней, потому что Он, который в вас больше, чем дьявол, который пытается взять вашу жизнь. Вы есть дети Божьи, вы искупленные. Я приказываю, чтобы сатана оставил этих людей. Пусть Бог, который разогнал на днях этот шторм, Бог, который усмирил ветры и волны, пусть Он взглянет на это, чтобы всякая болезнь ушла из этих людей. И сила Христа проявилась в их жизни в этот час. Пусть всякий грешник покается. Пусть каждый, кто не так близок к Тебе, выправится в этот час. Да будет так во имя Иисуса Христа. Я, как ваш пастор, ваш брат, с той верою, что я имею, я просил Бога вложить ее в вас. Я верю, что я получу то, что я просил. Теперь, если вы со мной будете верить в это, с той верой, что я имею, я даю вам в сей час. А теперь, во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, отрекайтесь от ваших недугов и ваших болезней. Скажи ей, ты должна уйти. Потому что у вас есть ваша вера, плюс моя вера и сила Иисуса Христа, который присутствует здесь, для подтверждения этого и доказательства, что Он есть здесь, сейчас исцелит тебя. Вы верите в это, женщина, лежащая на раскладушке? Хотя ваши мышцы такие, как они называют, склероз и все такое, вы сможете идти, если вы попытаетесь. Встань во имя Иисуса Христа. Помогите ей там. Вот, она идет. Разве вы не верите? Разве вы не верите? Все остальные, поднимайтесь, если вы верите. Веруйте в это. Ее ноги приняли силу. Поднимем наши руки и вознесем Ему хвалу. Великий Бог Иегова, во имя Иисуса Христа, мы посвящаем себя Тебе для исцеления. Аминь.